Вы можете слушать и скачать эту и другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks по ссылке в описании. Предисловие Банемцова. В сентябре 2009 года был обнародован доклад Лужков. Итоги. Первоначальный тираж в 200 тысяч экземпляров был распространен у станций московского метро в считанные недели. Пришлось допечатывать еще 100 тысяч экземпляров. К середине октября сотни тысяч москвичей и жителей других регионов России смогли ознакомиться с его текстом. Доклад вызвал широкий общественный резонанс. Опросы москвичей в октябре-ноябре 2009 года зафиксировали резкое снижение популярности Юи Лужкова и рост числа людей — более 70%, считающих, что Лужков коррумпирован. Причем представители жены Лужкова Елены Батуриной и ее компании ЗАО «Интека» прямо заявили, что такой результат. Во многом следствие широкого распространения среди москвичей нашего доклада. В октябре 2009 года Лужков вместе с правительством Москвы и его жена Батурина в свойственной им манере обратились в суды с исками, требуя опровергнуть изложенные в докладе факты и компенсировать моральный вред, причиненный распространением доклада. Лужков с московским правительством требовали взыскать с автора 5 миллионов рублей и столько же с издательского дома «Коммерсант», в то время как долларовый миллиардер Батурина решила удовольствоваться меньшей суммой — 200 тысяч рублей. При этом Лужков с московским правительством настаивали на том, что были опровергнуты 6 фрагментов доклада до Лужков. Итоги и одно высказывание автора в газете «Коммерсант». Однако за Москворецкий районный суд ГУ Москвы 30 ноября 2009 года вынес решение отказать Лужкову и московскому правительству в опровержении 5 фрагментов доклада и опровергнуть лишь следующее высказывание. Для многих москвичей давно не секрет, что коррупцией пронизаны все уровни московской власти. Нам очевидно, что тлетворный для московских чиновников пример — Юи Лужков и его жена. Далее случилось невероятное. Оставшись неудовлетворенным решением Замоскворецкого районного суда, Лужков вместе со своим правительством обращается с кассационной жалобой на вышеуказанное судебное решение в Московский городской суд. Однако Мосгорсуд подтвердил решение Замоскворецкого районного суда, отказавшего Лужкову и московскому правительству в удовлетворении подавляющего большинства их требований. Батурина также требовала опровергнуть 6 фрагментов доклада Лужков. Итоги. А именно. 1. Для того, чтобы установить полный контроль над ДСК-3, Батурина в 2001 году участвует в приватизации компаний, выкупая у внимания московского правительства контрольный пакет акций ОАО «Д». 2. В этих постановлениях речь шла о предоставлении компании «Интека» прав на застройку и коммерческую продажу построенных объектов ЭРЕ. Эти права предоставлялись мэром Москвы Лужковым. 3. В большинстве постановлений и распоряжений правительства Москвы, дающих Батуриной право на застройку того или иного участка компании, Интека получает льготы, освобождающие ее от обязательных для других платежей в московский бюджет. Получается, что это сэкономленные за счет решений правительства Лужкова миллионы долларов для бизнеса Батуриной жены мэра. 4. Сделка Батуриной по продаже 58 гектаров земли крайне интересна и требует подробного разбирательства. Д. Таким образом, земля, проданная Батуриной, оказалась в собственности правительства Москвы. 5. Ирфакты — упрямая вещь. Нигде, кроме Москвы, бизнес Батуриной не развивается успешно даро. 6. Также Батурина требовала опровергнуть, цитируем, по последнему уточненному варианту искового заявления. Всего таких уточнений со стороны истицы Батуриной из ЗАО «Интека» в ходе судебного процесса было 3. А. Содержащиеся в докладе утверждения о наличии коррупционных связей между мэром Г. Москвы с ЗАО «Интека» и Батуриной ее Н. После 7 заседаний арбитражным судом Г. Москвы 15 февраля 2010 года было вынесено решение о том, что опровержению подлежит лишь одна фраза из доклада. Факты — упрямая вещь. Нигде, кроме Москвы, бизнес Батуриной не развивается успешно. Таким образом, после многомесячных судебных разбирательств в Замоскворецком районном суде Г, Москвы, Московском городском суде и арбитражном суде Г, Москвы установлено, что из обширного доклада подлежат опровержению лишь две второстепенные фразы, абсолютно не меняющие суть и главное содержание доклада. Мы прекрасно понимаем, что московские суды по некоторым причинам не могли вынести решение о полном отказе в удовлетворении заявленных мэром Москвы и его женой исковых требований. Такой результат судебных разбирательств 5. Один в нашу пользу в процессе Лужков против Немцова и 5. Один в нашу пользу в процессе Батурина против Немцова стал возможным не только потому, что изложенные в докладе факты, правда, но и благодаря блестящей профессиональной работе моих адвокатов Геролины Любарской и Вадима Прохорова. К глубокому сожалению, для выдающегося российского адвоката Г. Любарской процессы Лужков и Батурина против Немцова стали последними в ее жизни. В ночь на 17 февраля 2010 года, менее чем через день после заключительного заседания по делу Батурина против Немцова в арбитражном суде Г. Москвы она скоропостижно ушла из жизни. Таких людей и адвокатов у нас очень мало. Стало уже традицией, что доклады о деятельности российских чиновников мы пишем совместно с моим другом и соратником Вемиловым. Именно так были подготовлены доклады Путин. Итоги. Путин и Газпром. Путин и кризис. Сочи и Олимпиада. Все эти доклады можно посмотреть на наших сайтах wu.nemtsov.aru, wu.milov.info. Однако доклад Лужков. Итоги. Я писал один. Причина в том, что Владимир принимал участие в выборах в Московскую городскую думу, и мы опасались, что его соавторство даст московским властям повод для его снятия с предвыборной гонки. Опыт показал, что зря мы опасались. Все до единого кандидаты от оппозиции, включая Вемилова, были сняты с предвыборной дистанции по смехотворным, надуманным предлогам. У Милова даже его собственная подпись была признана недействительной. А у наших коллег по солидарности и Яшина, и Драндина забраковали 100% и более подписей, смотри подробнее главу. После выборов в Мосгордуму. Наступление на город. И теперь мы с Владимиром Миловым представляем вашему вниманию исправленный и дополненный доклад Лужков. Итоги 2. В нем появились две новые главы. Разрушение архитектурного облика Москвы. После выборов в Мосгордуму. Наступление на город. При этом дополнены и уже изданные в первом варианте доклада главы. В частности, более детально прописана сделка по продаже принадлежащих Батуриной 58 гектаров московской земли, смотри страница 31. Рассказано о беспрецедентной истории восстановления и установки памятника «Рабочий и колхозница», смотри страница 33. Приведены новые социологические данные о коррупции в Москве, смотри страница 15. В электронной версии на сайте wu.lushkov.defis.itodzhe.aru представлены постановления Лужкова, дающие льготы компаниям его жены. Вы держите в руках доклад, большая часть которого детально изучена Лужковым и Батуриной, Замоскворецким районным судом, арбитражным сумсудом города Москвы, Московским городским судом. Доклад, текст которого изучался чуть ли не через микроскоп адвокатами, судьями, политиками, экспертами, бизнесменами, правоохранительными органами и, наконец, вами. Дорогие читатели, введение. 73-летний Ю.Ю. М. Лужков правит Москвой около 18 лет. Примерно столько правил Советским Союзом Леонид Брежнев. Срок значительный. Время подводить итоги. 18 лет в истории Москвы. Это приватизация начала 1990-х, конфликт Бориса Ельцина с Верховным Советом 1993 года, голосование за Конституцию. Две чеченские войны, залоговые аукционы, дефолт 1998 года, теракты с взрывами домов в Печатниках и на Каширском шоссе, трагедия Норд-Эста. Монетизация 2005 года, два дела ЮКОСа. За годы правления Лужкова в России сменились 3 президента, 6 созывов парламента, 10 премьер-министров. Идут годы, меняется страна, меняется Москва, а Лужков остается. Обычно москвичи и гости столицы, говоря о заслугах Лужкова, отмечают строительство МКАД, Третьего транспортного кольца, Храма Христа Спасителя. Широкое жилищное строительство, специальные московские надбавки к пенсиям и зарплатам бюджетников. Это правда. Но далеко не полная. Официальная пропаганда замалчивает вопиющие московские проблемы, которые представляются нам очевидными. Дороговизну и социальное расслоение, кошмарную коррупцию, преступность, транспортный коллапс, беспорядок в ЖКХ, ужасающее состояние экологии, запущенность социальной сферы Москвы. Об этих и других проблемах пойдет речь в настоящем докладе. Москва — один из самых дорогих городов мира. В первой версии доклада Лужков. Итоги Борис Немцов привел ссылки на ежегодный рейтинг консалтинговой компании «Мерсер», согласно которому Москва находится на третьем месте в списке самых дорогих городов мира для проживания иностранцев. Исследование проводилось с марта 2008 по март 2009 года и учитывало стоимость 200 товаров и услуг в 143 городах мира. Были учтены стоимость аренды жилья, проезда в общественном транспорте, социальных услуг, одежды, продуктов питания. При этом, согласно рейтингу Мерсер, в 2006, 2007, 2008 годах Москва была самым дорогим городом мира. Есть и другие рейтинги, свидетельствующие о запредельной дороговизне жизни в Москве. Например, исследование дороговизны жизни «Цены и зарплаты 2009», составляемое швейцарским банком UBS, показывает, что цены на одежду в Москве оказались выше средних по городам мира в 3,5 раза. Комплект женской повседневной одежды костюм, жакет-юбка, колготки и пара туфель в исследуемых странах обошелся в $120, а в Москве — в $420. Среднемировые расценки на мужской комплект одежды — $205, московский вариант — $640. В 2009 году Москва заняла 5-е место среди 5-50 крупнейших городов мира по стоимости аренды офисов, которая в Москве более чем на 20% выше, чем в лондонском Сити и почти вдвое выше, чем в нью-йоркском Манхэттене. В ноябре 2009 года стоимость минимального набора продуктов питания в Москве была примерно на 13% выше среднероссийской. 2406 рубля против 2131,7 рубля в среднем по России. Как при этом обстоит дело с качеством жизни в Москве? В рейтинге самых комфортных для жизни городов мира, составляемом журналом The Economist, Москва в 2009 году заняла лишь 69-е место из 139 возможных. При составлении рейтинга учитывались 30 различных параметров, включая уровень развития инфраструктуры, безопасность, социальную стабильность, уровень здравоохранения и образования и чистота окружающей среды. В рейтинге мировых финансовых центров The Global Financial Centers Index CFCI, составляемой компанией Zien, 67-е место из 75 возможных. Дороговизна жизни в Москве явно не соответствует невысокому уровню комфортности жизни в российской столице и ее реально. Низкой востребованности как международного делового центра. Мерсер анализирует также города мира по качеству жизни и уровню городской инфраструктуры. Рейтинг основывается на 39 показателях, включающих политическую стабильность, школьное образование, отдых, доступность жилья и состояние окружающей среды. Здесь уже в список 50 лучших Москва даже не входит. Согласно рейтингу 2008, Москва на 171 месте в окружении городов Хараре в Зимбабве и Лагоса в Нигерии. Знаковое соседство. Значительно понизили рейтинг Москвы два показателя: низкий уровень личной безопасности и высокая плотность населения. Норма комфортного проживания, принятая на Западе. 15 людей на 1 гектар. В Москве в 10 раз теснее. На одном гектаре площади приходится 150 жителей, как в Гонконге. Москва занимает 0,006% территории России. Между тем в ней живет около 9% населения страны. Такой дисбаланс между количеством людей и занимаемой ими территорией является мировым рекордом. Являясь одним из самых дорогих городов мира, по уровню средней зарплаты жителей Москва далеко отстает от Нью-Йорка, Лондона или Парижа. Разрыв составляет 2-4 раза. По данным за 9 месяцев 2009 года, средняя зарплата москвича составляет 31,6 рублей. При этом цены на ключевые продукты питания в российской столице догоняют европейские, а по темпам роста цен на продовольствие Россия значительно опережает Европу. Потребительская инфляция в Москве, по данным за январь-ноябрь 2009 года, составила 9,8%, что на 1% пункт выше общероссийского показателя 8,8%. При этом цены на продовольствие в Москве выросли за 11 месяцев на 7,0% против 6,1% в среднем по России. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги за 2009 год в Москве составил 24,7% против 19,6% в целом по России. Высокие темпы роста цен показывает бензин. Если, скажем, бензин АИ-95 в 2009 году в среднем по России подорожал на 3,8%, то в Москве — на 8,4%. Положение более чем 2,5 миллиона пенсионеров-москвичей значительно тяжелее, чем положение работающих жителей города. Размер минимальной пенсии в Москве с 1 декабря 2008 года — по словам вице-мэра столицы Людмилы Швецовой, 6800 рублей. Средняя пенсия по Москве составляет 7500-8000 рублей с учетом надбавок правительства Москвы. Доплаты московским пенсионерам, согласно бюджету города на 2009 год, обходятся в 74 миллиарда рублей, что составляет всего лишь 7,5% московского бюджета. Согласно оценке Института социально-экономических проблем народонаселения РААН, в настоящее время 12,6% москвичей получают доходы ниже установленного прожиточного минимума. Треть жителей Москвы живут за чертой сравнительной бедности. И это показатель того, сколько москвичей сами себя считают бедными. Показатель не менее важный, чем официальные данные Росстата. При этом доходы 10% самых богатых столичных жителей в 41,7 раза больше, чем доходы 10% беднейших москвичей. Важно отметить, что рост доходов был крайне неравномерным. Богатые стремительно богатели, а рост доходов бедных оставался ничтожным — 3% в год. Чудовищный разрыв в 42 раза между 10% самых богатых и 10% самых бедных не имеет аналогов в России. В среднем по России разрыв тоже большой, но коэффициент расслоения составляет около 17 раз. Получается, с одной стороны, средние доходы москвичей в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране, но с другой. Неравенство москвичей значительно более ощутимо, чем в других российских регионах. Обратите внимание на Московскую область, где разрыв между богатыми и бедными существенно, в 3 раза меньше, чем в Москве. Если же сравнивать Москву с европейскими городами, то там коэффициент расслоения составляет 4-8 раз, а в Скандинавии 4-5 раз. Даже в Соединенных Штатах расслоение существенно меньше, чем в Москве. Доходы богатых американцев отличаются от доходов бедных в 14 раз. Коэффициент фондов — коэффициент дифференциации доходов. Соотношение между средними уровнями денежных доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами. значительно лучше рядовых москвичей живут московские чиновники. Во-первых, их чересчур много. Численность региональных чиновников в Москве — это 22,9 тысячи людей — превышает среднюю численность региональных чиновников на 1000 людях. Население по остальной России почти вдвое. 2,2 в Москве против 1,3 в целом по остальной России. Во-вторых, средняя зарплата чиновников московского правительства 44,4 тысячи рублей в месяц существенно выше среднемесячной начисленной зарплаты в ГЭ. Москве 31,6 тысячи рублей, к данные за январь-сентябрь 2009 года. Еще хуже обстоят дела с доступностью жилья. По стоимости жилья Москва в трех. 4 раза опережает крупнейшие города России Екатеринбург, Пермь, Самару, Нижний Новгород, Новосибирск и в 5 и более раз остальные города России. При средней зарплате, эквивалентной 1000 долларов США, семья москвичей из 3 человек, где двое работающих, может приобрести среднюю квартиру в 54 квадратных метра минимум через 30 лет, если будет откладывать на покупку жилья треть семейного дохода. В результате, по расчетам ИСЭПНРАН, для 80% москвичей покупка квартиры — абсолютно нереальное дело. А самым бедным нужно копить на квартиру 80 лет и притом не тратить больше ни на что. В то время как для Европы нормой считается показатель доступности приобретения жилья, не превышающий 3 лет. При этом в развитых странах нормы обеспеченности жильем отличаются от московских. Не 18 квадратных метров на человека, как в российской столице, а 80 квадратных метров в США — 50. 60 киловольт. М в Европе 36-37 киловольт. М в Японии. Таким образом, мы видим, что вместо декларируемого Лужковым социального равенства на практике в жизни москвичей получается чистой воды обман. Напомним лозунг Ю.М. Лужкова, повторенный им неоднократно: работать по-капиталистически, а распределять по-социалистически. На самом деле в годы правления Лужкова с 1992 года по настоящее время построен один из самых дорогих в мире городов с гигантской пропастью между богатыми и бедными. Москва — город для богатых. Опросы социологов — Москва — самый коррумпированный город России. Как утверждают социологи, Москва является самым коррумпированным субъектом Российской Федерации по количеству взяток. В 2008 году фонд «Общественное мнение» провел опрос 34 тысячи людей в 34 субъектах Федерации и выяснил, что 42% москвичей признали, что давали взятки должностному лицу. На втором месте Татарстан и Краснодарский край — 41%. Санкт-Петербург — 5 место. Меньше всего взяток дают в Пермском крае — 12%, в Тюменской области — 18%. Коррупция в Москве пронизывает практически все сферы жизнедеятельности. От взяток высокопоставленным должностным лицам до вымогательства милиционеров и взяток за устройство детей в детские сады, школы, вузы, за лечение в поликлиниках и больницах. По сути, коррупция в Москве перестала быть проблемой, а стала системой. Москвичи не испытывают иллюзий о своем мэре. Согласно данным опроса Левада-центра, опубликованным в декабре 2009 года, 56% москвичей утвердительно ответили на вопрос, соответствуют ли действительности слухи о коррумпированности мэра Москвы Юрия Лужкова, о необоснованных преимуществах, которые получает в бизнесе его жена Елена Батурина. Из числа ответивших утвердительно 49% считают, что за свои действия мэр Москвы должен быть отправлен в отставку и предстать перед судом. В ходе общероссийского опроса, проведенного в октябре 2009 года, утвердительно на вопрос о коррумпированности Лужкова и необоснованных бизнес-привилегиях для его жены Батуриной ответили 76% москвичей и 62% россиян. 29-го. 31 января 2010 года Левада-центр провел опрос жителей Москвы, задав им вопрос. Стала ли Елена Батурина, супруга Лужкова, долларовым миллиардером и самой богатой женщиной России с помощью своего мужа, или добилась всего своими собственными силами и талантами без помощи Лужкова? 65% опрошенных ответили. Елена Батурина стала долларовым миллиардером с помощью своего мужа, мэра Москвы Юрия Лужкова. Только 13% опрошенных считают, что Батурина добилась всего сама. При этом известно, что наиболее опасной, злокачественной, расливающей является коррупция на уровне руководства. Как гласит русская пословица: «Рыба гниет с головы». В данной главе речь пойдет о бизнесе жены мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и роли ее мужа в становлении этого бизнеса. Согласно данным журнала Forbes, Батурина — единственная женщина-россиянка, входящая в число долларовых миллиардеров с 2004 года. Состояние ее Батуриной по оценке журнала Forbes. Последние кризисные данные Forbes опубликовал весной 2009-го. Президент холдинга Интека. Елена Батурина занимает 34-й позицию с 900 долларов миллионов, по сведениям Forbes. Супруга московского мэра Юрия Лужкова заморозила часть девелоперских проектов в Москве и на Украине. Однако многие жилые комплексы продолжают строиться. Дешевле завершить, чем бросить. В июле 2009 года Елена Батурина опубликовала декларацию о доходах и имуществе за 2008 год. Согласно данным официальной газеты московского правительства «Тверская», 13. Общий доход супруги мэра Москвы составил более 7 миллиардов рублей, что примерно в 1183 раза больше, чем доход самого мэра, подсчитала газета «Коммерсант». Согласно опубликованным 4 июля 2009 года данным, более 15 миллионов рублей. Госпожа Батурина получила в качестве заработной платы на своем официальном месте работы ЗАО «Интека». В этом году госпоже Батуриной удалось также заработать на девелоперских проектах около 440 миллионов рублей и получить проценты от вкладов чуть менее 1,5 миллиона рублей. Основным же источником доходов для нее стали результаты операций по продаже ценных бумаг более 6,5 миллиарда рублей. Кроме денежных средств, супруга мэра Москвы владеет долями в двух московских квартирах площадью 150 и 159 квадратных метров одна. Четвертая и одна третья доли соответственно. А также располагает земельным участком сельскохозяйственного использования площадью 2,85 гектара в Курской области. Во владении госпожи Батуриной находится 6 автомобилей. Porsche Turbo S2005 года, Mercedes-Benz S600 2007 года и Mercedes-Benz 1,5063 AMG 2007 года, Audi 80995 года, Mercedes-Benz S220957 года и редкий Talbot 95934 года выпуска. Сведения о доходах Елены Батуриной были обнародованы в соответствии с антикоррупционным указом президента РФ от 18 мая 2009 года, согласно которому чиновники и члены их семей обязаны ежегодно предоставлять данные о своих доходах для публикации в СМИ. Сам Юрий Лужков опубликовал данные о своих доходах и имуществе также в газете «Тверская-13» на следующий день после появления президентского указа. При этом в газете отмечалось, что супруга мэра Елена Батурина подала декларацию о доходах по месту жительства. В публикации также сообщалось, что дочери мэра Елена студентка и Ольга учащаяся имеют в своей собственности только по 1/4 доли московской квартиры общей площадью 150 квадратных метров. Сам мэр, согласно опубликованным данным, является обладателем 6 миллионами рублей. 1/4 доли в московской квартире площадью 150 квадратных метров и 4 земельных участков в Калужской области для ведения пчеловодческого хозяйства общей. Площадью чуть более 1,1 миллиона киловольт, автомобиля ГАЗ-69 и автоприцепа для перевозки ульев. Напомним, последний раз господин Лужков обнародовал данные о своих доходах в 2007 году накануне последних думских выборов, на которых он возглавлял список «Единой России» по Москве. Тогда столичный мэр имел на счетах гораздо более крупную сумму — 31 миллион рублей. Кроме того, в 2006 году господину Лужкову принадлежали акции Норникеля, Лукойл МТС, РАО ЕАЭС России, Газпрома, Татнефти, Сбербанка и другие. Остались ли в собственности мэра акции ведущих российских компаний, неизвестно. Зато в его собственности появилась дача в Московской области общей площадью 2531,2 квадратных метра. Даже если исходить из скромной оценки элитного жилья в Москве 6000 долларов ЭКВЭ. Полагаем, что рыночная стоимость дачи Лужкова около 15 долларов миллионов, возможно, речь идет об этом доме. Экспресс-газета. Беспокойное хозяйство, номер 41. По сообщениям британской прессы, семья Лужковых. Батуриных через офшоры владеет домом в Лондоне. Он второй по размеру после Букингемского дворца в резиденции британской королевы. Данные о покупке особняка Уитенхерст появились в июле 2008 года. Тогда же газета Daily Mail называла цену 100 долларов миллионов. Газета сообщает, что Уитенхерст представляет собой 90-комнатный особняк в районе Хайгейт. Одно из самых больших помещений. Бальный зал площадью 3700 киловольт-метров. Фото. Evening Standard 16 июля 2008 года. После публикации в британской прессе, растиражированных российскими журналистами, представитель Интеко назвал эту информацию бредом. Подробностей не последовало. Напомним, по обыкновению Лужков, Батурина требует через суд опровержения подобного рода фактов, тем более изложенных в британской прессе. Однако на Daily Mail в суд Батурина не подавала. Кстати сказать, характерно, что честь, достоинство и деловую репутацию господина Лужкова в московских судах отстаивают, как правило, не специально приглашенные за счет истца адвокаты, как это должно быть, а чиновники и юрисконсульты из соответствующих департаментов правительства Москвы. Так было и в ходе вышеупомянутого судебного процесса в Замоскворецком районном суде Г. Москвы в ноябре 2009 года по иску Лужкова о защите чести и достоинства к Борису Немцову. Причем происходило и происходит это, вполне очевидно, в часы работы судов с 9,00 до 18,00. То есть в рабочее время чиновников и юрисконсультов, следовательно, за наш с вами налогоплательщиков счет. Обычно Лужков, рассказывая о бизнесе жены, представляет дело так, что ее состояние и ее доходы не имеют к нему никакого отношения. Но если исходить из требований закона, то это не так. Статья 34 «Совместная собственность супругов» Семейного кодекса РФ гласит. 1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 2. К имуществу, нажитому супругами во время брака общему имуществу супругов, относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое, нажитое супругами в период брака, имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено, либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. А в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Семейного кодекса РФ, доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. Несмотря на многочисленные дискуссии в прессе по этому вопросу, ни о каком соглашении между четой Лужков, Батурина о раздельном режиме владения имуществом москвичам неизвестно. Представители и Лужкова, и Батуриной в судах с Немцовым также подтвердили, что у них нет никакой информации о режиме раздельной собственности на имущество у супружеской четы Лужков, Батурина. В связи с этим разговоры о том, что Лужков не является бенефициаром бизнеса своей жены, можно считать лукавством. Согласно Семейному кодексу РФ, капиталы Батуриной в равной степени принадлежат и ее мужу. Итак, следуя Forbes и Семейному кодексу РФ, имеем. Состояние Юи Лужкова согласно Семейному кодексу РФ и данным журнала Forbes. Чтобы понять роль Лужкова в становлении бизнеса Батуриной, кратко опишем историю ее успеха. Становление бизнеса Батуриной. 1991 год. Юрий Лужков женится на Елене Батуриной. В этом же году Батурина создает компанию «Интеко», выпускающую пластмассовые бытовые товары, ведра, тазы, одноразовую посуду. 1992 год. Указом Бориса Ельцина Юрий Лужков назначается мэром Москвы. 1995 год. «Интеко» создает дочернюю компанию «Интекострой». Компания занимается отделкой и реконструкцией фасадов зданий, получает заказы от мэрии. 1998 год. «Интеко» выигрывает конкурс на поставку для стадиона «Лужники» 85 тысяч пластиковых кресел на общую сумму $700 ноль. Однако участие и победа Батуриной в конкурсе вызвали скандал. Более выгодных условий не предложил никто, объяснял тогда Юрий Лужков. Батурина позже говорила о том, что немецкое предложение было в полтора раза дороже. До 1999 года «Интеко» представляла собой небольшую по масштабам фирму с оборотом около $20 млн, сумевшую утвердиться лишь на рынке бытовых пластиковых изделий. В 1990-х в бизнесе «Динтека» случается первый коренной перелом, согласно скупой на подробности корпоративной хроники. Компания начинает собственное нефтехимическое производство на базе московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне с контрольный пакет акций у правительства Москвы. Известно, что в 1995 году на МНПЗ было начато строительство комплекса по производству полипропилена мощностью 78 тысяч тонн. Примерно такой же объем выпуска полипропилена закупала «Интеко». Судя по всему, ей достался этот комплекс. За три года после приобретения дохода компании от продажи пластиковых изделий, от упаковочных пакетов до стадионных кресел, выросли пятикратно. Впоследствии, по информации СМИ, мощности МНПС по производству полипропилена были сданы в аренду структурам «Интеко» и находились у них в аренде до 2009 года. Естественно, это не могло быть сделано без указания правительства Москвы, главного акционера МНЭПОС. Получал ли московский нефтеперерабатывающий завод справедливую компенсацию за сдачу в аренду «Интеко» мощностей по производству полипропилена? Проводился ли конкурс на право аренды дорогостоящей установки? На каком основании правительство Москвы, как главный акционер НПЦ, позволило компании «Динтека» заключать договор аренды? Все это риторические вопросы. По мнению ряда экспертов, если сопоставить объем производства полипропилена ООО ГНПП «Нефтехимия» 100%, ная дочерняя компания МНПС, занимающаяся производством полипропилена, и выручку от его продажи, то получится, что полипропилен продавался подконтрольным Батуриной фирмам по цене более чем втрое ниже рыночной. По данным аудита МПЦ за прошлые годы, имеющимся в распоряжении авторов, зафиксированы факты взимания с «Интеко» заниженной ставки платы за переработку на МНПС пропан-пропиленовой фракции. По сравнению с собственным подразделением, МНПСДБЫТ «Динтеко» платила МНПЭЗ за переработку сырья примерно на 35% меньше. Однако прорыв к миллиардному бизнесу Батуриной начался в 2000 году со скупки акций ДСК-3. Как? по каким условиям и по какой цене Батурина получила контрольный пакет ОАО ДСК-3. Найти не удалось. Эта сделка покрыта завесой тайны. В 2002 году на базе ДСК-3 Интека создает ООО СКЦ-3, выделив в отдельное направление монолитное строительство элитного жилья и офисных зданий. 2002 год. Приобретен «Осколцемент», один из крупнейших цементных заводов в России. Поглотив еще 6 заводов, «Интека» становится вторым по объему производителем цемента в России 11%. А в 2005 году «Интека» продала ДЦК-3 ГУК «ПИК» за сумму чуть больше $300 миллионов таким образом. «Динтека» покинула сокращающийся рынок типового жилья и сосредоточилась на монолитном и индивидуальном домостроении. Вместе с производственными мощностями ДСК-3 строительная компания ПЕКО получает и инвестиционные проекты «Интеко», связанные с панельным строительством. Около 1 миллиона киловольт. Мы в Москве и Подмосковье. Желание покинуть рынок массового жилья было подтверждено продажей цементных заводов компании «Динтека» холдингу «Евроцемент» за $800 миллионов. «Почему строители охотно берут Батурину в партнеры?» — спрашивает журнал Forbes и продолжает. О том, что это помогает утрясать проблемы с согласованиями проектов, никто официально не скажет. Вы можете сказать, что Батурина выпускает постановление правительства Москвы и их продает. Но вы хоть один пример знаете? Задает вопрос в русском Forbes от декабря 2006 глава Мирокс Групп Полонский. И сам же на него отвечает. Я не знаю. Трудно сказать при этом, был ли Полонский в курсе сделки по продаже ДСК-3 и девелоперских проектов Батуриной, оформленных постановлениями московского правительства, подписанных ее мужем. Компания выступает как крупнейший в Москве застройщик и инвестор. В 2007 году у ЗАО «Интека» имеется порядка 1300 гектаров земли под застройку в Москве. Программа ввода жилья — 1 миллион киловольт. Мы в год. Империя «Интека». На карте выделены места, где строила-строит, намеревалась строить компания «Интека» и ее дочки, а также объекты, по которым подписывались в их пользу постановления правительства Москвы. 1. Микрорайон бизнес-класса «Гранд Парк», южная часть Ходынского поля, общая жилая площадь 420 тысяч квадратных метров. Половину инвестировал «Мосфундаментстрой-6», а половину — «Интека». Озвучивались планы по расширению строительства. Постановление правительства Москвы 145 от 26 февраля 2002 года. 2. Микрорайон «Аэропарк», также Ходынское поле. Общая площадь строительства 950 тысяч квадратных метров гостиниц, офисов, апартаментов, торговых площадей. Также пополам с «Мосфундаментстрой-6». Журнал Forbes отмечает, что Виктор Нестеренко, директор и основной владелец МФС-6, с конца 1990-х бился над тем, чтобы начать освоение бывшего аэродрома. Но лишь в 2002 году, когда в проекте появилась «Интека», стройка началась. Постановление правительства Москвы 1499 от 17 июля 2007 года. 3. Микрорайон бизнес-класса «Шуваловский» на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов. Общая площадь 275 тысяч квадратных метров. Инвестор строительства был определен постановлением правительства Москвы от 23 июля 2002 года номер 581 о строительстве фундаментальной библиотеки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и жилого квартала на земельном участке по Ломоносовскому проспекту, Западный административный округ. Однако найти этот документ на сайте московских властей до сих пор не удалось. Перспективы развития проекта до 1 миллиона киловольт жилья. В качестве компенсации за участок, который ранее принадлежал МГУ, «Интека» профинансировала строительство новой библиотеки. У счетной палаты такой обмен вызвал много вопросов, смотри решение коллегии СПРФ от 7 июля 2006 года, номер 25К. Однако никаких последствий не было. Постановление правительства Москвы 581 от 23 июля 2002 года. Распоряжение правительства Москвы 1489 от 7 октября 2002 года. Постановление правительства Москвы 927 28 декабря 2004 года. 4. Участок на Мичуринском проспекте. 3 гектара. Территориальная дирекция Раменская планирует построить 120 тысяч кв. Мжилья. 50% акций ТД «Раменская», по данным «Спарк Интерфакс», принадлежит ЗАО «Гинтека». Еще 50%. ЗАО «Минор», гендиректором которого является брат Елены Батуриной Виктор. Документы о застройке Ходынки и Мичуринского проспекта стали первыми городскими распорядительными документами в области девелопмента, опубликованными после переутверждения Юрия Лужкова на должности мэра Москвы 6 июля 2007 года. За право заключения договора аренды земли на Мичуринском Интека должно было заплатить 348,9 миллиона рублей или 12,9 доллара МОН по курсу ЦБ на день выхода распоряжения, что соответствует стоимости гектара 4,3 долларам лон, говорится в документах мэрии. Эксперты называют цену заниженной. Приблизительную стоимость участка можно оценить из расчета 200 долларов за каждый построенный квадратный метр. Таким образом, стоимость этого участка могла достигать 24 долларов молны, утверждает вице-президент Блэквуд Михаил Гетц в «Коммерсанте» от 19 июля 2007 года. Распоряжение правительства Москвы 1442 от 25 июля 2006 года. 5. Один самотечный переулок. ВЭЛ. 17 бжилой дом в центре города построен компанией «Динтека». 11,6 тысячи квадратных метров жилья. 6. Молжанинова. 225 гектаров в поджилую застройку за кольцевой автодорогой в районе аэропорта Шереметьево. Распоряжение правительства Москвы 695 от 20 апреля 2009 года. Постановление правительства Москвы 766 от 4 сентября 2007 года. 7. На паях Смирокс Групп и федеральной сетевой компанией, дочка РАО, ЕС России, Елена Батурина застраивает участок на севере Москвы, по которому проходит высоковольтная линия электропередачи. Распоряжение правительства Москвы 96 от 30,1 2006 года. 8. Жилой комплекс в Гранатном переулке на территории Московского гуманитарного педагогического института «Интека» возводят совместно с СТ Групп. Распоряжение правительства Москвы 107 от 30 января 2004 года. 9. Менделеевский. На улице Героев-Панфиловцев, владение 20, строительство коммерческого жилья на территории Российского химико-технологического университета РХТУИМ. ДИ Менделеева. «Динтека» вошла соинвестором к ЗАО со 155 и ООО «Афина». Площадь. 70 тысяч квадратных метров, возможно увеличение до 150 тысяч квадратных метров. Постановление правительства Москвы 1028 от 13 ноября 2001 года. 10. Кузьминки. Текстильщики. Застройка регулируется сразу несколькими постановлениями правительства Москвы от 18 февраля 2003 года номер 104 о проекте размещения жилищного, культурно-бытового, коммунального и других видов строительства в Москве на период 2003-2010 годы. От 25 декабря 2001 года номер 1166 о градостроительном плане развития территории Юго-Восточного административного округа до 2020 года. От 24 декабря 2002 года номер 1046 о застройке микрорайона Кузьминки, улица Окская, Волжский бульвар Юго-Восточного административного округа, а также распоряжением от 20 января 2004 года номер 26 о мерах по обеспечению выполнения постановления правительства Москвы от 24 декабря 2002 года номер 1046 о застройке микрорайона Кузьминки, улица Окская, Волжский бульвар Юго-Восточного административного округа и по завершению реорганизации территории промышленной зоны номер 56 Грайворонова-Токв 115А. Инвестором строительства и вывода промпредприятий, согласно этим документам, стала Интека. Первая очередь — 300 тысяч квадратных метров, однако эксперты предполагают перспективы развития проекта строительства 800 тысяч квадратных метров. Распоряжением правительства Москвы от 20 января 2004 года номер 26 НАЗЗАА «Одинтека» возложены функции инвестора-застройщика на выполнение. Работ по реорганизации второй очереди промзоны номер 56 Грайворонов 115, выводу предприятий и застройке освобождаемой территории. Постановление правительства Москвы 1046 от 24 декабря 2002 года. Распоряжение правительства Москвы 26 от 20 января 2004 года. Распоряжение правительства Москвы 2660 27 декабря 2005 года. 11. Сокольники. Постановлением правительства Москвы от 23 сентября 2003 года номер 795 о строительстве комплекса жилых домов на освобождаемой производственной территории района Сокольники ВАОХ по адресу Попов ПР ВЛ 442 и Русаковская НАП ВЛ 7. ЗАО «Интека» привлечено как инвестор по строительству комплекса жилых домов с последующим выделением в собственность ему, привлеченных им в установленном порядке соинвесторов. Общей жилой площади — 70%, общей нежилой площади — 70%, площади подземного гаража-стоянки — 85% машиномест и площади общего пользования — а также 100% общей площади помещений сервисных служб. ЗАО «Интека» освобождено от оплаты долевого участия на развитие городских инженерных сетей и сооружений при выдаче технических условий на присоединение, от отчислений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Москвы. Речь идет о строительстве 60 тысячах киловольт. М. Уже 25 декабря 2007 года Лужков подписывает новое постановление, согласно которому «Интека» полагается не 70%, а 94% собственность построенного здания. При себестоимости квадратного места жилья в $1000 и рыночной цене КВ в этом районе 4-5 тысячах долларов в 2007 году речь идет о прибыли порядка $200 миллионов. Это лишь один из множества примеров. Постановление правительства Москвы 795 от 23 сентября 2003 года. Постановление правительства Москвы 334 от 21 апреля 2009 года. 12. Строительство элитного жилого дома в Кривоарбатском переулке Д. 4, страница 4. Согласно постановлению правительства Москвы от 16 марта 2004 года номер 154 о мерах по завершению строительства общежития для студентов-инвалидов и театрального здания по адресу Резервный ПЭР Д. 10-12 и жилого дома по адресу Кривоарбатский ПЭР Д. 4, страница 4. Инвестор, компания «Интеко», получает в собственность 100% жилых и нежилых площадей. За это «Интеко» должна завершить строительство пристройки к существующему зданию Государственного специализированного института искусств, входящего в состав Российского международного центра творческой реабилитации инвалидов, Общежитие для студентов-инвалидов и театрального здания в районе Киевского вокзала по адресу Резервный проезд, Д. 10-12. А также компенсировать бывшему инвестору ЗАА АО «Корпоративное развитие нетрадиционных технологий в регионах» затраты, понесенные на исполнение обязательств по инвестиционному контракту от 24 июня 2002 года номер GP2 ЦАО 359 в установленном порядке. Постановление правительства Москвы 154 от 16 марта 2004 года. Постановление правительства Москвы 605 от 22 июля 2008 года. 13. Проект в Северном Бутове. Более 60 тысяч квадратных метров жилья и объектов инфраструктуры на земельных участках, находящихся в собственности государственного учреждения Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений Российской академии сельскохозяйственных наук Вилар-Расхна. В микрорайонах 8,1 гектара и 9,365 гектара Северного Бутова распоряжение правительства Москвы от 22 мая 2003 года номер 841 о строительстве жилых домов в микрорайонах 8А9 Северного Бутова. Этот же документ предусматривает ликвидацию хозяйственного центра Вилар-Расхна и освобождение пятна застройки микрорайона 6А в Северном Бутове. Распоряжение правительства Москвы 841 от 22 мая 2003 года. 14. Территория МФУ. Распоряжением правительства Москвы от 24 мая 2004 года номер 719 определено осуществление в 2007 годах комплексной застройки территории МФА по Пролетарскому проспекту жилыми домами за счет средств привлеченных инвесторов ЗАО «Динтека» и ООО «Доходный дом», «Базис» и компания. Распоряжение правительства Москвы 719 от 24 мая 2002 года. 15. Распоряжением правительства Москвы от 14 июля 2004 года номер 1415. О комплексной реконструкции зданий по адресу. Улица Ильинка, дом 3-8, страница 3-4 и Богоявленский пер. Дом 6, страница 1. В целях обеспечения комплексной реконструкции территории исторического центра Москвы, а также принимая во внимание неудовлетворительное техническое состояние зданий, являющихся единым архитектурным комплексом, теплые торговые ряды. ЗАО «Интека» разрешено выполнить в 2004-2007 годах комплексную реконструкцию строений 3, 4 дома 3-8 по улице Ильинке и строение 1 дома номер 6 по Богоявленскому пер. А также новое строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой общей площадью до 20 тысяч квадратных метров. Распоряжение правительства Москвы 1415 от 14 июля 2004 года. 16. Москва-Сити. В конце 2005 года «Интека» купила 50% долей девелоперской компании «Сити Палас» УСТ Групп. Другие 50% принадлежат офшорной компании «Сиэнт» Теквити Илтиди. ООО «Сити Палас» стала девелопером строительства в Москва-Сити общегородской площади с многофункциональным комплексом, в состав которого войдут Московский дворец бракосочетания площадью около 2000 квадратных метров, подземная автостоянка на 1500 мест, офисы, торговые площади и гостиница. Распоряжение правительства Москвы 1960 от 11 сентября 2007 года. 17. Сетунь. Второй после аэропарка по масштабам проект «Интека». 570 тысяч квадратных метров офисов и гостиниц на Минской улице рядом с Парком Победы. «Интеко» планирует построить на берегу Сетуни торгово-офисный комплекс. «Космопарк» на площади 180 гектарах на территориях заказника к долине реки Сетунь, выведенных из охраняемой зоны в 2006 году решением правительства Москвы. 18. Садовническая набережная, бизнес-центр на 35 тысяч квадратных метров. Распоряжение правительства Москвы 2733 от 30 декабря 2005 года. 19. У Интека три участка в Москве под гостиницы. Помимо Ильинки, это участок на проспекте Мира и в Нагатинском затоне. 20. Фьюжн Парк, улица Усачева, Д2. Построен бизнес-комплекс. Общая площадь участка — 3,2 гектара общая площадь комплекса. 94 тысячи квадратных метров. 21. Ньютон Парк, Аминьевское шоссе. Строится бизнес-комплекс. Площадь участка — 11,4 гектара. Площадь застройки — 3 гектара. Общая площадь комплекса — 230 тысяч квадратных метров. Объекты империи Динтека. Оформленные решениями Лужкова сразу отметим. Речь идет только об опубликованных фактах. Включают в себя перспективное строительство не менее 4,5 миллионов кв. М площадей жилого, торгового, административного и офисного характера полный перечень приведен в интернет-версии доклада. vu.lushkov.defis.aru. Реализация некоторых из них, очевидно, не обошлась без участия московских властей. Например, Интка пополам с Мосфундаментстроем 6 реализует проект строительства микрорайона «Аэропарк» на Ходынском поле, общая площадь строительства гостиниц, офисов, апартаментов, торговых площадей — 950 тысяч квадратных метров. Журнал Forbes отмечает, что Виктор Нестеренко, директор и основной владелец МФС-6, с конца 1990-х бился над тем, чтобы начать освоение бывшего аэродрома. Но лишь в 2002 году, когда в проекте появилась Интека, стройка началась. Или, например, участок на Мичуринском проспекте площадью 3 гектара, где планируется построить 120 тысяч кв. Жилья. За право заключения договора аренды земли на Мичуринском Интека должна была заплатить 348,9 миллиона рублей или 12,9 доллара МОН по курсу ЦБ на день выхода распоряжения, что соответствует стоимости гектара 4,3 долларам лон, говорится в документах мэрии. Эксперты называют цену заниженной. Приблизительную стоимость участка можно оценить из расчета 200 долларов за каждый построенный квадратный метр. Таким образом, стоимость этого участка могла достигать 24 долларов млне, утверждает вице-президент Blackwood Михаил Гетц в интервью газете «Коммерсант». В Сокольниках, где ЗАО «Интека» привлечено как инвестор по строительству 60 тысяч кв. Жилья Поповпр. ВЛ. 4-4-2 Ирусаковская НАП. ВЛО. 7. Постановление правительства Москвы от 23 сентября 2003 года номер 795 предполагало последующее выделение в собственность Интека и привлеченных им соинвесторов 70% общей жилой площади и нежилой площади, кроме того. ЗАО «Интеко» было освобождено от оплаты долевого участия на развитие городских инженерных сетей и сооружений и от отчислений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Г. Москвы. Но уже 25 декабря 2007 года Лужков подписывает новое постановление, согласно которому «Интеко» полагается не 70%, а 94% собственность построенного здания при себестоимости квадратного метра жилья в 1000 долларов и рыночной цене кв. В этом районе 4-5 тысячах долларов в 2007 году речь идет о прибыли порядка 100 долларов миллионов. И это лишь один из множества примеров. «Мы не очень часто сотрудничаем с городом», лукаво утверждает Батурина в интервью Forbes. Под сотрудничеством Батурина, видимо, понимает получение земельных участков напрямую от правительства Москвы. Действительно, на 2007 год из 27 объектов, которые Интека строила или готовилось построить в столице. Лишь для 4 участки были получены напрямую у московских властей. Это проект Молжанинова. 225 гектаров под жилую застройку за кольцевой автодорогой в районе аэропорта Шереметьево и 3 участка под гостиницы в различных районах Москвы. Итого 500 тысяч квадратных метров жилья и около 150 тысяч квадратных метров отелей. Однако любой девелопер и застройщик знает, что земельный участок — лишь одно из необходимых условий для застройки. Ключевым же является право на застройку участков, которое предоставляется правительством Москвы во главе с Лужковым. Так что полученные Батурина и многочисленные постановления правительства Москва дорогого стоят. Елена Батурина попала в список российских миллиардеров лишь тогда, когда занялась строительным бизнесом и девелопментом в городе Москве. В этих постановлениях речь шла о предоставлении компании «Динтека» прав на застройку и коммерческую продажу построенных объектов. Эти права предоставлялись мэром Москвы Лужковым, одновременно являвшимся ее мужем. А теперь о коррупции. Начнем с определений. Согласно статье 1 федерального закона о противодействии коррупции. Коррупция. Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное, незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Таким образом, согласно федеральному закону, коррупция является злоупотребление служебным положением в целях получения выгоды в интересах себя и третьих лиц. Давайте более подробно разберем решение Лужкова, дающее Батуриной права на застройку, инвестирование и коммерческую продажу недвижимости в Москве. Батурина получала земельные участки по 3 основаниям. На вторичном рынке, в результате конкурсов, проводимых правительством Москвы, в результате реализации московских целевых программ, в частности, выведения промышленных объектов за территорию Москвы и освоения земель, находящихся в ведении федеральных ведомств. Однако, как мы уже говорили, сам факт владения землей не является достаточным основанием для осуществления строительства. Правительство Лужкова принимает основополагающий документ, дающий право его жене участвовать в проектах коммерческой застройки и в дальнейшем получать прибыль. Владельцы земельных участков, не имеющие на руках постановления Лужкова, разрешающие застройку, могут годами ходить в мэрию в поисках счастья и ничего не добиться. Здесь явно не тот случай. Очевидно, что капитализация строительного и девелоперского бизнеса, подкрепленная постановлением Лужкова, разрешающим застройку и инвестирование в проект, в разы превышает стоимость бизнеса, у которого нет подобных разрешений. Поэтому, когда госпожа Батурина говорит, что Лужков лишь выполняет свои непосредственные функции в качестве главы исполнительного органа муниципального самоуправления, только констатирующего согласие со строительством того или иного объекта, смотри открытое письмо Батуриной в Государственную Думу, она скромно умалчивает, что каждое из этих постановлений автоматически повышало капитализацию ее компании. И своим богатством, и появлением в списке Forbes она фактически обязана в первую очередь этим постановлением. С каждым таким постановлением, согласно Семейному кодексу, росло и состояние Юи Лужкова. Обратите внимание, в большинстве постановлений и распоряжений правительства Москвы, дающих Батуриной право на застройку того или иного участка, компания «Интека» получает льготы, освобождающие ее от обязательных для других платежей в московский бюджет. Формулировки примерно такие. Учитывая социальную значимость, а также в целях компенсации заказчику и инвестору затрат, освободить от оплаты долевого участия на развитие городских инженерных сетей и сооружений при выдаче технических условий на присоединение, от отчислений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Москвы, распоряжения и постановления правительства Москвы. Опубликованы на официальном сервере правительства Москвы. ВУ. МОС. АРЮФ. Получается, что это сэкономленные за счет решений правительства Лужкова миллионы долларов для бизнеса Батуриной жены мэра. Примеры таких постановлений, предоставлявших льготы Интека, приведены в интернет-версии настоящего доклада. vu.lushkov.defis.itoj.aryu. В ходе судебных заседаний адвокаты Лужкова и Батуриной пытались убедить общественность и судей, что льготы Батурина получала за строительство социально значимых объектов. Это очень лукавое объяснение, что видно на примере жилого комплекса «Шуваловский». Его строительство регулируется постановлением правительства Москвы номер 581 от 23 июля 2002 года. Речь в нем идет о строительстве жилого комплекса общей площадью 253 тысячи киловольт. МЭ фундаментальной библиотеки МГУ, учебного корпуса МГУ, Интек Инвестор. В документе прописано, что инвестор ЗАО Интека освобождается от передачи средств на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города. Обязательство инвестора построить за свои средства библиотеку и учебный корпус общей площадью 157 тысяч квадратных метров. За это Интека получает бонус в виде 30% жилой и нежилой коммерческой недвижимости, которая должна была быть передана МГУ. Недвижимость передавалась для реализации на рынке Интека в счет строительства библиотеки и учебного корпуса. Таким образом, Гинтка получила бонус в виде 75 тысяч киловольт М. За вычетом себестоимости строительства и затрат на библиотеку и учебный корпус доходы от этой сделки составили, как мы полагаем, 225 миллионов долларов, не считая 70%, но и доли недвижимости. У счетной палаты РФ такой обмен вызвал много вопросов, смотри решение коллегии СПРФ от 7 июля 2006 года, номер 25К. Однако никаких последствий не было. Не менее интересными являются действия Лужкова и его правительство по возврату Батуриной долгов банкам-кредиторы «Газпромбанк», «ВТБ» и «Сбербанк». В марте 2009 года компания «Интека» Елены Батуриной обратилась в Минэкономразвитие РФ за помощью. Просила государственных гарантий по кредитам на 49 миллиардов рублей. В заявке, которую компания направила в Минэкономразвитие, говорится, что ее активов недостаточно для рефинансирования долга, достигшего 34 миллиардов рублей. Еще 15 миллиардов рублей требуется на пополнение оборотного капитала. Лужков поддержал жену, не называя компании. В интервью «Коммерсанту» он заявил, нужно срочно решать, как быть со строительными фирмами. Или нужно субсидировать через кредитную систему их задолженности и дать компаниям возможность продолжить работу или же бросить в госсобственность. После чего опять же впоследствии выставлять на продажу. Звучит красиво. На деле это означает, что бюджетные деньги должны быть потрачены на выкуп явно захеревшего и обанкротившегося бизнеса строительных олигархов. На призыв Лужкова федеральные власти не отреагировали, и он решил действовать сам. В середине июня было официально объявлено, что компания «Интека» полностью погасила кредитные обязательства перед «Газпромбанком» в размере 18 миллиардов рублей, а также кредитные обязательства перед другими российскими банками на общую сумму в 9 миллиардов рублей. По словам источника «Интерфакса», для погашения кредитов была использована часть средств от продажи пакетов акций «Газпрома», «Сбербанка», «Роснефти», принадлежащих группе «Интека», а также от продажи на рынке одного из земельных участков в Москве и 58 гектаров в Западном административном округе Москвы, между улицей Лобачевского и платформой Матвеевская, кадастровый номер 7777-13002-51. Участок площадью 58 гектаров на западе Москвы, принадлежащая ее Батуриной компания ООО ООТД, Раменская, приобрела еще в 2002 году у совхоза, Матвеевская. Компания Батуриной планировала построить там 350-400 тысяч кв. Метров жилья бизнес-класса. Сделка Батуриной по продаже 58 гектаров земли крайне интересна и требует подробного разбирательства. Фактически речь идет о том, что летом 2009 года власти Москвы осуществили мошенническую, как мы уверены, цепочку сделок с целью помочь компании и Интека, и лично Батуриной в погашении обязательств перед кредиторами фактически за счет средств бюджета Москвы. 17 июня 2009 года мэр Москвы подписал поправки в московский бюджет 2009 года, предусматривающие выделение почти 15 миллиардов рублей на внесение вклада правительства Москвы в уставный капитал Банка Москвы. Предполагалось, что правительство Москвы, выкупая депомиссию акций Банка Москвы, восстановит контрольный пакет акций банка. Затем Банк Москвы предоставил кредит в размере около 13 миллиардов рублей некоему ЗАО «Премьер Эстейт», практически никому неизвестной фирме на строительно-девелоперском рынке Москвы. Данная фирма, как выяснилось, аффилирована с Банком Москвы через цепочку дочерних фирм. Таким образом, можно предположить, что здесь также имело место сомнительное с точки зрения закона связанное сделка по выдаче кредита, смотри схему аффилированности ЗАО АО «Премьер Эстейт» и Банка Москвы на сайте. vu.lushkov-defis и тот же .aru. И тут же компания «Премьер Эстейт» покупает у Батуриной участок в 58 гектаров за 13 миллиардов рублей. По цене много выше рыночной 1 гектара ушел за 7,2 доллара млон. Эта сделка осуществлена за счет выкупа 100% уставного капитала ООО ТД «Раменское», в собственности которого и находится земельный участок, являющийся, очевидно, его основным активом. До этой сделки ООО ТД «Раменское» находилась в собственности ее Батуриной и вице-президентов ЗАО «Интека». Ведомости отметили, что структур, которые могли бы сегодня выложить такую сумму за не самый ликвидный товар, практически нет. А вскоре московское правительство объявляет о передаче ООО ТД «Раменское» ДОАО «Мазземсинтез», принадлежащего правительству Москвы, полномочий по осуществлению комплексного развития данного участка, постановление правительства Москвы от 25 августа 2009 года, номер 828. Данная цепочка сделок, по нашему убеждению, нанесла многомиллиардный ущерб бюджету Г. Москвы и городу Москве как главному акционеру Банка Москвы. Денежные средства в сумме 13 миллиардов рублей, перечисленные из бюджета Москвы Банку Москвы, были фактически использованы для приобретения у компании, принадлежащей супруге мэра Г. Москвы, неликвидного актива по цене намного выше рыночной. Последний пример щедрости Лужкова в адрес своей жены. Выплата 2,9 миллиарда рублей за проведение работ по установке знаменитой скульптуры «Рабочая колхозница» некоему ООО «Строительная компания «Стратегия», которая, как выяснили российские СМИ, подконтрольна Динтека. Конкурс на выполнение подрядных работ с возложением функций по проектированию заказчика по завершению ремонтно-восстановительных и научно-реставрационных работ монумента. «Рабочий и колхозница» был объявлен 31 декабря 2008 года. Итоги тендера подвели 6 февраля 2009 года, причем единственным участником торгов оказалась то самое АОО «Строительная компания». Стратегия, принадлежащая ЗАО «Интека» Батуриной. Из-за отсутствия других участников тендера он был признан несостоявшимся, в связи с чем проект контракта на реставрацию памятника был передан единственному участнику тендера, упомянутой дочке, «Интека». Первоначальная максимальная сумма контракта составляла 2,395 миллиарда рублей. Однако при подписании контракта сумма увеличилась более чем на полмиллиарда, достигнув в итоге 2,905 миллиарда рублей. Интересно, сколько дней оставался бы на свободе мэр Лондона или Парижа, обеспечивший многомиллиардный контракт своей супруги за счет бюджетных?
То есть наших с вами средств?
Сколько часов оставался бы на свободе мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, если бы обеспечил своей жене подряд на ремонт статуи свободы? Чигиринский и Батурина. Летом 2009 года разразился грандиозный скандал в связи с арестом имущества одного из известнейших московских девелоперов Шалвы Чигиринского. Судебный процесс проходил в Высоком суде Великобритании и имел прямое отношение к Елене Батуриной и ее компании Интека. По свидетельству адвоката Чигиринского Кристофера Грессона, Батурина и Чигиринский осуществляли совместные проекты в области девелопмента и нефтегазового бизнеса, начиная с 1999 года. В 2003 году их партнерство было оформлено официально. Доли в компаниях Раусини «Нефтяной бизнес» и «Селвини девелопмент» были разделены 50 на 50 между Чигиринским и Батуриной. В принципе, ничего плохого в партнерстве нет. Если бы не грандиозные скандалы, связанные с выигрышами Чигиринским читай, Батуриной и Чигиринским конкурсов, организованных правительством Москвы. Наиболее известный из этих конкурсов — по получению прав на застройку гостиницы «Россия». В конкурсе, состоявшемся в ноябре 2004 года, участвовали СТ «Девелопмент» Чигиринский, Батурина, ЗАО «Манап» и строительная фирма «Стробек». В итоге победителем стала компания Чигиринского, Батуриной, пообещавшая инвестировать в проект 800 миллионов долларов. Между тем Манап и Стробек сделали предложение в 1,45 миллиарда и 2 миллиарда долларов соответственно. После этой истории Стробек едва не ушел из России вообще, а Манап до сих пор судится с ST Development. В январе 2007 года высшим арбитражным судом РФ конкурс был признан недействительным. Однако мэр Москвы Юрий Лужков разрешил продолжить снос России. И после решения высшего арбитражного суда. И гостиница была снесена, не дожидаясь окончательного решения суда. Лужков продолжал бороться. Обратился в Конституционный суд РФ. 15 мая 2007 года Лужков объявил в эфире ТВЦЭ, что Конституционный суд поправил Высший арбитражный суд в вопросе отмены результатов конкурса на реконструкцию гостиницы «Россия». «Решение КС позволяет продолжать работы по гостинице «Россия», — подчеркнул он. Разгорелся новый скандал. Оказалось, что проекта реконструкции высвобожденной территории нет. Не спасло даже участие в проекте знаменитого британского архитектора Нормана Фостера. Его макет глава москомархитектуры Александр Кузьмин назвал архитектурным эскизом. Кстати, проект не утвержден до сих пор, хотя от России уже более 2 лет как камня на камне не осталось. Сейчас, по прошествии стольких лет, стало понятно, почему мэр Москвы так неистово защищал бизнес Чигиринского. Потому что это был совместный бизнес Батуриной, Чигиринского. Лужков постоянно утверждает, что не имеет права мешать бизнесу своей жены и недоумевает, почему он ей должен запрещать работать в Москве. Почему же она, успешный, мощный бизнесмен, должна отказываться от любимого дела? Как я могу ее остановить, какое я право имею? В интервью «Известиям». Ответ один. Зона полномочий мэра включает в себя вопросы землепользования, строительства. Его родственники, в первую очередь близкие, во избежание конфликта интересов не должны заниматься бизнесом в тех сферах, где у Лужкова есть административное влияние. Эта элементарная истина прописана в статье 19 Федерального закона о государственной гражданской службе, где внятно говорится об урегулировании конфликта интересов. 1. Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влиятели может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта РФ или Российской Федерации. способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общесубъекта РФ или Российской Федерации. До
3.
Под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей. Понимается возможность получения гражданским служащим при исполнении должностных обязанностей доходов в неосновательного обогащения в денежной либо натуральной форме. Доходов в виде материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 16 настоящего федерального закона, а также для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами. В случае возникновения у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан проинформировать об этом представителя-нанимателя в письменной форме. 4. Представитель-нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, от замещаемой должности гражданской службы в порядке, установленном настоящим федеральным законом. Ни в одной цивилизованной стране мира невозможно даже себе представить, чтобы жена мэра занималась строительным бизнесом, городским хозяйством и земельными отношениями в том городе, где управляет ее муж. Сколько бы чё-то лужков. Батурина не утверждала, что они не в курсе дел друг друга. Факты — упрямая вещь. Строительный и девелоперский бизнес Батуриной сосредоточен в основном в Москве. В этом легко убедиться, заглянув на интернет-сайт ЗАО «Интека». Провал в Белгороде, провал в Киеве, провал в Сочи, проблемы в далеком Марокко — это не полный перечень успехов жены мэра за пределами Москвы. Удивительно другое. Почему, отлично зная реальную ситуацию в Москве, федеральная власть не делает ничего, чтобы ее изменить? Президент Медведев, провозгласивший курс на борьбу с коррупцией, по всей видимости, рассматривает этот вопрос исключительно как пиар-проект, а не как реальную политическую стратегию. Уверены, что пример семьи Лужковых оказывает пагубное воздействие на всю российскую бюрократию, ибо в каждом городе есть свой мэр и у него есть жена. А брать пример со столичного градоначальника — вековое неписанное правило российской бюрократии. Дороги в Москве. Пробки на дорогах, переходящие в коллапс в часы пик, стали притчей во языцах как у москвичей, так и у всех, кто приезжает в столицу. Причина пробок хорошо известна — это огромный, более 3,5 миллиона автомобилей, парк, находящийся в Москве. Постоянно растущее число машин на дорогах требует адекватного развития дорожной сети, развязок, парковок. Но адекватного развития дорожной сети Лужков почти за 2 десятилетия обеспечить не смог. Общая площадь улично-дорожной сети в Москве абсолютно недостаточно для нормального обеспечения транспортных потребностей столицы. По словам научного руководителя НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаила Блинкина, улично-дорожные сети в странах американо-австралийского типа США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, в частности, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сиднее, занимают до 35% от общего объема территорий города, в Европе — 20-25% городских территорий Париж, Лондон, Мюнхен. И даже в азиатских агломерациях, где земли для дорожного строительства вообще практически нет — 10-12% Сингапур, Гонконг. Ну а в Москве улично-дорожная сеть занимает 8,4% территории, а по проектировкам генплана развитие города будет занимать 8,7% от общей территории города. Это фундаментальное нарушение макропропорций. В таком городе жить нельзя, считает Блинкин. Вот такие вот героические результаты деятельности московских генеральных планировщиков за годы Лужковского правления. По свидетельству Лужкова, для решения транспортной проблемы необходимо построить дополнительно в Москве еще около 400 километров дорог при имеющейся в наличии. Сети в 4400 километров. В год в Москве сдается 18-20 километров новых дорог. Таким образом, для решения транспортной проблемы при лужковском способе хозяйствования необходимо минимум 20 лет. При этом мы не учитываем резкое сокращение дорожного строительства, связанное с кризисом, и неуклонный рост числа автомобилей на московских дорогах. Так что 20 лет — это лишь оптимистическая оценка сроков решения московской транспортной проблемы. Одна из причин столь тяжелого и безвыходного положения дорожной отрасли — неслыханная по мировым меркам цена строительства автомобильных дорог, которая не позволяет даже за счет солидного бюджета дорожного строительства разрешить столь болезненную проблему. Таким образом, решение проблемы пробок в Москве неразрывно связано с преодолением московской коррупции. Обратимся к фактам. Средняя цена московской кольцевой автодороги ДЭМК-АДЭХ — 100 долларов млн за километр. Стоимость строительства третьего транспортного кольца — ТТК — 117 долларов млн за километр. По сравнению с западными строительными нормами цена выглядит фантастической. В США стоимость строительства 1 километра четырехполосной дороги укладывается в 4 доллара 6 миллионов. Высококлассный автобан в Германии — 8 миллионов евро за километр. 1 километр четырехполосной автострады в Китае — 3 доллара млн. В Бразилии — 3,6 доллара миллионов. Таким образом, цена строительства московских дорог как минимум в 10 раз выше цен, принятых в мире. Однако абсолютный рекорд в цене за километр дороги поставило одобренное московскими властями строительство 4 километров трассы 4-го транспортного кольца ЧТК. Общая сумма подряда составляет 66,6 миллиарда рублей или 537 долларов млн за километр по курсу 31 рублю за 1 доллар. При стартовой цене тендера на понижение чуть выше 67 миллиардов рублей окончательная цена опустилась всего на 6-7%. Всего за строительство 74 километров 4-го транспортного кольца лужковское правительство готово выложить 660 миллиардов рублей. По крайней мере, такую оценку дал сам мэр Лужков. Это около 300 миллионов долларов за километр дороги. Цифры астрономические и не укладывающиеся в нормальной голове. По сути, километровый участок ЧТК стоит дороже, чем европейская стройка века, 51-километровый тоннель под Ла-Маншем. Но самое впечатляющее — это сравнение цены ЧТТК со стоимостью строительства Большого адронного коллайдера. Большой адронный коллайдер представляет собой закольцованный тоннель, специально оборудованный сверхмощными источниками магнитных полей, а также новейшими и дорогостоящими приборами, следящими за поведением пучков частиц, разгоняемых практически до скорости света с целью моделирования большого взрыва, возникновения черных дыр и антивещества. Длина этого тоннеля составляет 27 километров на глубине 100 метров. Весь он стоит 10 миллиардов долларов. 1 километр такого тоннеля стоит 370 миллионов долларов. Таким образом, цена километра огромного адронного коллайдера сравнима с ценой километра 4-го транспортного кольца. Но при этом оказывается существенно меньше первого 4-километрового участка его строительства. После публикации первой версии доклада Лужков. Итоги. В октябре 2009 года проверку формирования цены строительства 4-го транспортного кольца инициировала контрольно-счетная палата Москвы. Выяснилось, что сейчас оценку стоимости работ проводит технический заказчик в лице Москобстроя. Однако эта коммерческая структура ни за одним из департаментов правительства Москвы даже не закреплена ответственность за стоимость ЧТК. Очевидно, что при таких баснословных ценах строительство Москва никогда не решит транспортную проблему. Безнаказанность коррумпированных чиновников – одна из основных причин беспредела в дорожном строительстве. Попытки привлечь кого-нибудь к ответственности за безобразие при строительстве дорог ни разу не увенчались успехом. Нашумевшее дело о хищениях при строительстве МКАД руководством С-802 было тихо закрыто в 2008 году. Нелицеприятные для Лужкова и правительства Москвы выводы счетной палаты о нецелевом использовании средств при строительстве дорог так и остались под сукном. Чтобы убедиться в масштабах строительного беспредела, можно посмотреть отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Москвы в 2008 году, результатах контрольных мероприятий, вытекающих из них выводах, рекомендациях и предложениях, опубликованный на сайте контрольно-счетной палаты Москвы, а также отчет по проверке расходования бюджетных средств города Москвы, выделенных на строительство объектов, расположенных в Подмостовом и прилегающем пространстве трассы Третьего транспортного кольца от 17 июля 2002 года по запросу депутата Д. Катаева. Ритуальное возмущение президента Медведева по поводу заоблачных цен в дорожном строительстве Москвы, как обычно, повисло в воздухе. Лужков остался на своем посту. Преступность. Преступность в Москве по-прежнему высока, город остается одним из самых неблагополучных по криминальной обстановке столиц мира. По данным Росстата, в Москве уровень убийств на 100 тысяч жителей составляет 10,5 в год, в то время как в не самом спокойном Нью-Йорке — 6,3. В конце 2008 года авторитетный американский журнал Foreign Policy опубликовал статью о самых опасных городах мира с рекордно высоким числом убийств на душу населения, где Москва фигурировала в одном ряду с Каракасом, Кейптауном, Новым Орлеаном и Порт-Морсби, Папуа, Новая Гвинея. Конечно, до Каракаса и Кейптауна Москве далеко. Однако по уровню криминала российская столица оставила далеко позади главные города большинства европейских государств. К примеру, в Лондоне, Париже, Риме и Мадриде число убийств составляет 2 человека на 100 тысяч жителей в год. Возросла жестокость преступлений. Массовые избиения, жестокие убийства, в том числе по национальным мотивам, выросли в числе. По данным правозащитных организаций, Москва и сопредельные со столицей районы — безусловные лидеры по числу нападений и убийств на почве национальной ненависти. 33 погибших и 131 пострадавший в период с января по 29 декабря 2009 года, около половины от общероссийского числа. А реальное число убийств по национальным мотивам, по-видимому, значительно выше. До сих пор нельзя считать раскрытыми совершенные в Москве громкие убийства Анны Политковской, Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Более раннее убийство телеведущего Влада Листьева и редактора русского издания журнала Forbes Пола Хлебникова. Зато Москва снискала себе дурную славу преступлениями, совершенными самими сотрудниками правоохранительных органов. Это и коррупция, и потрясшее всю страну дело Евсюкова, майора милиции, убившего в столичном супермаркете «Оастров» 2 человек и ранившего 7 посетителей. Это и нашумевшая история убийства 3 милиционерами покупателя магазина на улице Зеленодольской на юго-востоке Москвы в конце ноября 2009 года. Это и убийство в Москве водителя снегоуборочной машины, которое совершил 26 декабря 2009 года подполковник милиции. 10 февраля 2010 года в Москве была задержана банда грабителей, напавшая на перевозчиков денег рядом со зданием Внештаркбанка, среди членов которой были 2 оперуполномоченных ООВД «Пресненский» — майор Александр Зубков и капитан Александр Труханов. По утверждениям СМИ, милиционеры осуществляли прикрытие грабителей, а также работали наводчиками, выбирая подходящих жертв у офисов банков. Показательно также в этой связи дело о контрабанде на черкизовском рынке. Хозяином этого рынка называют Тельмана Исмаилова, который до последнего времени являлся другом Лужкова. Лужков участвовал в июне 2009 года в открытии самого дорогого отеля в Турции «Мардан Палас», построенного Тельманом Исмаиловым за 1,5 миллиарда долларов, а на 50-летие владельца черкизовского рынка Юрий Лужков произнес тост. «Тельман, ты наш друг Тельман, ты наш друг навсегда. Тельман, мы с тобой. Мы с тобой идем по жизни и радуемся, и наслаждаемся этой дружбой». Правоохранительным органам давно и хорошо было известно, что черкизовский рынок являлся крупнейшим в стране центром по реализации контрабанды. По свидетельству генерального прокурора РФ Юрия Чайки, к настоящему времени на черкизовском рынке контрабандным признан товар на сумму более 2 долларов «Млорд», находящийся все в 6000 железнодорожных контейнерах. В офисе Исмаилова на Новом Арбате в здании ресторана «Прага» прошли обыски, которые СМИ связывают с расследованием дела по черкизовскому рынку. Трудно поверить, что Лужков не догадывался о происходящем на черкизовском рынке и вокруг него. Однако Лужков не только не пресек вовремя творившийся там беспредел, а даже умудрился назначить брата Тельмана Исмаилова Фазиля исполняющим обязанности префекта Северного округа. Видимо, из-за скандала на черкизовском рынке оставить его возглавлять округ Лужков не смог. Префектом стал Олег Митваль. Фазиль назначен заместителем префекта. Экология Москвы. Специалисты Мерсер публикуют итоги исследований экологической ситуации в 215 городах мира. Рейтинг составляется на основе оценки доступности медицинских учреждений, уровня загрязнения атмосферы и инфекционных заболеваний. Во внимание также принимается качество канализационных систем, доступность воды. Согласно исследованию 2007 года, ситуация со здравоохранением и санитарией лучше всего обстоит в городах Северной Америки. Городом с самым высоким уровнем экологии, здравоохранения и гигиены стал канадский Калгари, который набрал в общем зачете 131,7 балла на втором месте Гонолулу. Третье место заняли Хельсинки. Москва заняла 201 место из 215, набрав 43,4 балла. В отчете Мерсер написано, что основная беда российской столицы — низкий уровень здравоохранения и гигиены, а также плохая экология. Москва занимает второе место в России после Норильска по объему суммарных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников и автотранспорта, смотри график ниже. Неудивительно, что вследствие этого заболеваемость болезнями органов дыхания в Москве, по данным Росстата, превышает среднероссийский уровень. Города с наибольшими суммарными выбросами загрязняющих веществ от стационарных источников и автотранспорта 1000 тонн. Ясно, что причина столь высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха — прежде всего автомобильные выхлопы. Это результат медлительности московских властей по части внедрения современных требований к характеристикам автотранспорта, допускаемого в город. Медленный ввод современных стандартов Евро-3 и Евро-4 — главная причина загрязнения воздуха в Москве. В итоге по уровню загазованности Москва далеко отстает от европейских городов, напоминая азиатскую столицу. Причем ситуация в Москве в ближайшее время будет только ухудшаться. По словам экологов, согласно новому законодательству, можно практически беспрепятственно вырубать в городе зеленые насаждения, включая крупные парки, и отдавать землю под застройку. Например, правительство Москвы уже приняло решение о вырубке Царицынского парка, 3315 деревьев и 201 826 кустарников. Это решение уже выполнено. В ближайшее время могут быть также уничтожены парки Лосиный остров, Крылатские холмы, Садовники. Может начаться вырубка Битцевского лесопарка. Идет активная вырубка насаждений в некогда зеленых районах Москвы, например, на Соколе. Московские власти всячески зазывают западных туристов, а город между тем превращается в каменные джунгли, говорит RBC один из столичных экологов. Например, при средней площади зеленых насаждений на одного жителя в Москве в 20 кВт, по данным Департамента ЖКХ и благоустройства Г. Москвы, в центральном и северном округах Москвы на одного жителя приходится всего 5-6 квадратных метров зеленых насаждений соответственно. А в самом населенном южном округе столицы здесь проживает 1,6 миллиона людей, всего 11 квадратных метров. В последние годы в Москве резко сократились объемы посадки деревьев и ремонта газонов. Если в 2004 году было высажено 56 тысяч новых деревьев, то в 2009 году только 1,2 тысячи. Сокращение более чем в 40 раз. Посадка новых деревьев в Москве — 1000 штук. Такое ощущение, что Лужков просто забросил работы по озеленению города. Тяжелая экологическая ситуация сказывается на здоровье москвичей, особенно на детском здоровье. По уровню заболеваемости онкологическими болезнями среди детей Москва в 2 раза опережает Россию, а в некоторых районах города в 5-6 раз. К районам с высоким уровнем заболеваемости относятся Орехово-Борисово, Марьино, Соколиная гора, Южная Тушина, Ясенево, проспект Вернадского-Головинский, Митино, Левобережный, Замоскворецкий, Даниловский, Теплый Стан. Ремонт газонов в Москве гектаров. Уровень детской заболеваемости болезнями эндокринной системы, в первую очередь это болезни щитовидной железы, в Москве также в 2 раза выше, чем в среднем по стране. Хорошо известно, что болезни щитовидной железы напрямую связаны с состоянием окружающей среды, недостатком йода, а также с присутствием в воде и воздухе вредных веществ, в первую очередь канцерогенов. Из-за крайней загрязненности воздуха в Москве уровень болезней органов дыхания бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма в 1,5 раза выше среднего по России. Высокий уровень заболеваемости в основном отмечается в районах, примыкающих к кольцевой автодороге и крупным промышленным зонам. Леонозово, Дмитровский, Восточная и Западная Дегунино-Бибирево, Северная Медведково, Лосино-Островский, Восточная Измайлово, Ивановская Вишняки, Выхино-Жулебино, Орехово-Борисово, Бирюлево-Ясенево, Теплый Стан, Можайский, Кунцево, Покровская Стрешнево. Еще более неблагополучная ситуация с врожденными аномалиями. Они возникают в результате существенных нарушений зародышевого развития при пагубных воздействиях на материнский организм и на развивающегося зародыша неблагоприятных факторов окружающей среды. Облучение накопления в организме микроэлементов свинца и кадмия, употребление токсичных продуктов, алкоголя и никотина во время беременности. Уровень заболеваемости врожденными пороками развития детей в Москве выше среднего значения по России в 3 раза, при этом наблюдается постоянный рост заболеваний. Высокий уровень заболеваний отмечен в районах, расположенных вблизи промышленных зон, а также в спальных районах на окраинах города. Митино, Южная Медведково, Коптево, метро «Городок», Богородская, Южная Измайлова, Лефортово, Печатники, Люблино-Зюзино, Орехово-Борисово, Центральная Чертаново, Ясенево и другие. В дополнение к уже имеющимся проблемам в сфере экологии правительство Лужкова приняло постановление о строительстве 6 мусоросжигательных заводов, которые вместе с существующими 3 окружат мегаполис кольцом. Эксперты утверждают, что стоимость недвижимости в этих районах упадет на 30%. Основная проблема всех мусоросжигательных заводов — опасность для здоровья жителей близлежащих районов. Согласно докладу Гринписа, сжигание отходов и здоровье человека в выбросах любого, даже самого современного МСЗ содержатся диоксины, ПХБ, полихлорированные бифенилы, ядовитые органические соединения, нафталины, хлорбензолы, ароматические углеводороды, летучие органические соединения, тяжелые металлы. У людей, работающих на мусоросжигательном производстве и живущих в соседних районах, был обнаружен широкий спектр заболеваний. Рак, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, врожденные аномалии и прочь. Например, исследование Министерства окружающей среды Франции от 1998 года выявили, что у проживающих рядом с МС за число заболеваний саркомой мягких тканей на 44% выше, нежели в среднем по стране, а увеличение случаев заболеваемости лимфомой на 27% больше. В 2000 году в Великобритании были опубликованы данные исследований влияния МСЗ на здоровье детей, проживающих рядом. Результаты показали увеличение числа заболеваний раком у детей, рожденных в 5-километровой зоне МСЗ. Вероятность смерти от рака возрастала в 2 раза. На предложенную экологами альтернативу строительству МСЗ, а именно строительство заводов по переработке отходов вместо сжигания, московские власти не реагировали. Правда. Перед так называемыми выборами в Мосгордуму власти Москвы, забеспокоившись о своем имидже, начали направо и налево раздавать обещания о том, что мусоросжигательных заводов не будет. Однако постановление о строительстве в Москве 6 новых МС за так и не отменено. И после выборов высокопоставленные московские чиновники продолжили агитировать за их строительство подробнее. Смотри главу «Выборы закончились». Лужков взялся за свое. В целом, при принятии нового генплана развития Москвы до 2025 года, по оценкам СМИ, власти Москвы не услышали жалоб жителей центра столицы, которые просили остановить точечную застройку в исторических кварталах в пользу их интенсивного озеленения. Разрушение архитектурного облика Москвы. За период правления Лужкова в столице было уничтожено около 700 исторических зданий, которые были снесены или безнадежно испорчены. Вместо них город заполонили олиповатые эклектичные строения и уродливые особняки, давшие повод говорить о так называемом «лужковском стиле» архитектуры «бета-термин». К огромному сожалению, уже прочно вошел в архитектурную терминологию. Сущность этого стиля чрезвычайно точно охарактеризовал на рубеже нового тысячелетия в открытом письме Выпутину известный искусствовед и историк архитектуры, член экспертно-консультативного общественного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. Рубеж тысячелетия отражается в архитектуре столицы России как время абсолютного господства пошлости, дурновкусия, наглости и хамства. Ш.Ю.Ю.М. Лужкова. Подобно Н.С. Хрущеву, позволяет себе навязывать архитекторам свои явно невысокохудожественные предпочтения. Отсюда господство в Москве, насаждаемого Лужковым Т. Московского стиля. Башенки-рюшечки, балясинки и прочая псевдоисторическая дребедень, заставляющая российских и зарубежных специалистов говорить о том, что в Москве творится нечто абсолютно чудовищное. В результате лужковского правления Москва стремительно теряет свой исторический облик. Его заменили уродливый кич и новодел. Новый облик нашего города, увы, не оригинален и больше похож на архитектуру курортов Турции и Египта. Вот что пишет об этом историк, искусствовед, архитектурный критик Григорий Ревзин. Архитектуру лужковского стиля вы найдете сегодня в массе мест. Любой турецкий, египетский, греческий курорт, любой американский город из одноэтажных коттеджей дарит вам те же самые столбы с нахлобучками сверху под видом колонн, отформованный прямоугольным уголком гипс под видом карнизов, те же гипсокартонные арки, те же перила с балясинами из мрамора, зашлифованного под пластмассой. В Москве за последние годы шел массовый снос исторических памятников ради коммерческого строительства. Вопреки протестам общественности, отрицательному заключению городского архитектурного совета под председательством главного архитектора Москвы Кузьмина, обращение тогдашнего министра культуры Швыдкова к президенту Путину с призывом остановить варварство. Лужков издал распоряжение о сносе исторического здания военторга с постановления правительства Москвы номер 439. О реконструкции строений по адресу. Улица Воздвиженка, Д. 10-2 и Бокисловский пер. Д-4. При сносе военторга были разрушены сводчатые палаты начала XVIII века, а также ампирный флигель 1828 года. Протесты общественности не помогли остановить и другое варварство. Были снесены теплые торговые ряды, ансамбль торговых зданий рядом с Красной площадью, между улицей Ильинкой, Богоявленским и Витошным переулками. Этот комплекс был построен в 1864-х, 1869-х годах архитектором Александром Никитиным. В него вошла церковь Ильи Пророка, датированная 16-й. 17 века Лужков начал реконструкцию. Теплых торговых рядов в 1996 году. Тогда ради строительства трехъярусного элитного гаража на 700 машиномест был снесен главный корпус торговых рядов, выходящий на Ильинку. Храм Ильи Пророка был передан верующим, однако два примыкающих к нему корпуса снесены до основания. По состоянию на 2006 год от первоначального комплекса теплых торговых рядов, кроме храма, остались лишь два здания по Богоявленскому переулку. К 2008 году, несмотря на протесты общественности, было уничтожено 80% комплекса. Застройщиком при этом стала фирма «Динтека», принадлежащая жене Лужкова-Батуриной. В списке уничтоженных исторических памятников изуродованная Царицына, уничтожаемая усадьба Шаховских, уничтожение интерьеров детского мира. Вместо настоящей исторической Москвы, великого города, мы оставляем нашим потомкам фальшивую, лубочную, китчевую лужковскую пародию на Москву. Нам очевидно, что архитектурное насилие над Москвой стало возможным благодаря созданной Лужковым системе административного принятия решений о застройке. В пользу любого инвестора, которому приглянулось здание, пишется заявление. Так и так, целесообразно было бы понизить статус памятника. Собирается экспертная комиссия в разные годы. Это были комиссии при Москомархитектуре, при Москомнаследии. Теперь появилась межведомственная комиссия Ресина, где это предложение рассматривается. Они пишут свое заключение, и дом понижается в статусе. Тогда дом выводят из списка объектов культурного наследия. Так случилось с гостиницей «Москва» и с военторгом, говорит Марина Хрусталева, председатель правления Московского общества охраны архитектурного наследия, глава Межведомственной комиссии правительства Москвы по определению статуса объектов культурного наследия, вице-мэр Москвы Владимир Ресин. Это тот самый чиновник, который носит на руке швейцарские часы «Дэвид», оцененные экспертами газеты «Ведомости» и сотрудниками компании-производителя в 1 040 4 800 швейцарских франков или более миллиона долларов. Откуда у Ресина, работающего первым заместителем Лужкова с 1991 года и ни дня не проработавшего вне госслужбы в годы рыночной экономики, часы стоимостью больше миллиона долларов? Вопрос риторический. Известно только, что все эти годы ближайший соратник Лужкова Ресин курировал московский стройкомплекс. Сейчас власти Москвы предпринимают новое наступление на город. Пытаются правдами и неправдами протащить утверждение нового генплана развития столиц 2025 года. Этот документ призван развязать руки властям для дальнейшего разрушения исторического облика города и сооружения на их месте торговых и развлекательных центров, и коммерческого жилья. Согласно опросу ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы 19 октября 2009 года, с проектом генплана в той или иной степени знакомы только 17% жителей столицы, в том числе лишь 1% участвовал в его обсуждении. По данным того же опроса, 21% москвичей не смог принять участие в обсуждении генплана, несмотря на желание. Это неудивительно. Власти Москвы выделили на публичное обсуждение генплана всего 2 недели в конце июля. В начале августа 2009 года, когда многие москвичи были в отпусках, о публичных слушаниях, посвященных генплану, люди информировались плохо. Сами слушания прошли в 125 районах Москвы в один день, 12 августа, в пик периода летних отпусков. Проекты генплана и сопутствующих ему Правил землепользования и застройки бы были выставлены на всеобщее обсуждение в заведомо нечитаемом виде, понятном только специалистам. Тем не менее, в конце декабря 2009 года марионеточная Мосгордума, хотя и с поправками, но приняла одобренный москвичами генплан. Беспрецедентное архитектурное наступление на Москву продолжается. В декабре 2009 года стало известно о том, что премьер В. Путин подписал распоряжение номер 1796, предусматривающее снос здания Центрального дома художников в Москве и передачу территории и правительству Москвы под новое строительство. Лужков собирается выделить эту землю, скорее всего, компании своей жены, Интека, для строительства огромного здания в виде разрезанного апельсина. Весной 2008 года Елена Батурина на международной выставке ярмарки недвижимости MIPIM-2008 в Каннах сообщила прессе о планах по освоению территории ЦДХ и своих представлениях о прекрасном в архитектуре. Во всем мире есть несколько знаковых объектов, которые выделяются на фоне других зданий. Среди них — здание оперы в Австралии «Отель», «Парус» в Дубае и здание, выдержанное в хромовом стиле в Индии. «Мы решили, что такое здание должно быть и в Москве», — рассказала госпожа Батурина. «Мы решили. Это, видимо, Батурина и ее муж. Сообразно своим представлениям о прекрасном. И невзирая на все протесты общественности, например, 19 марта 2009 года руководство ЦДХ и Государственной Третьяковской галереи, занимающей половину здания, опубликовали открытое письмо с призывом к общественности защитить музеи от произвола и уничтожения. На общественных слушаниях, состоявшихся 24 февраля 2009 года в ЦДХ, страсти и возмущения принявших участие в обсуждении доходили до митинговых. Однако, в конце ноября 2009 года распоряжение о передаче ЦДХ Лужкову было подписано. По сведениям СМИ, после совещания у первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова, на котором присутствовала и Елена Батурина, один из авторов письма в защиту ЦДХ, писатель Виктор Ерофеев, прокомментировал распоряжение газете «Коммерсант» так: «Я просто возмущен. Мне казалось, под влиянием массовых протестов глупое решение о сносе отменили. Это плевок в лицо общественности и в лицо людей, которые имеют какой-то вес в нашем обществе. Если здание снесут, такой важный культурный центр, как ЦДХ, вряд ли возродится в Москве. Это просто удар по нашей культуре, образованию, национальной совести. ЖКХ Москвы. Москва входит в десятку худших регионов России по степени изношенности жилого фонда. По данным Росстата, доля жилых домов, изношенных на 65% и более, составляет в Москве 21,1%. Более чем втрое превышая среднероссийский показатель 6,3%. Фантастическая дороговизна московского жилья явно не отражает его качество. А московские власти явно больше озабочены коммерческим строительством нового элитного жилья, чем переселением москвичей из ветхих домов. По степени износа тепловых сетей около 44% Москва входит в тридцатку худших регионов России. При том, что расходы консолидированного бюджета Москвы на ЖКХ более 200 миллиардов рублей составляют более трети от суммарных региональных расходов на ЖКХ по всем субъектам Российской Федерации. Монополизированное жилищно-коммунальное хозяйство Москвы — огромная бытовая проблема для всех москвичей. При этом тарифы на услуги ЖКХ в Москве стремительно растут, хотя Лужков постоянно заявляет, что делает максимум возможного для предотвращения роста тарифов на коммунальные услуги. Но многие москвичи видят, что на деле все иначе. Согласно Росстату, за последние 8 лет тарифы на ЖКХ в Москве выросли в 6,2 раза, тогда как в России в 4,9 раза, а при этом оплата жилья в Москве возросла более чем в 8 раз, в то время как по стране оплата жилья подорожала в 50 раза, а содержание и Ремонт жилья для граждан также выросли в 8 раз тогда, как по стране. В 5 раз. Стремительный рост тарифов в Москве мы связываем с крайней неэффективностью управления коммунальным хозяйством и высокой монополизацией и коррупцией в отрасли. Особую тревогу москвичей вызывает новый генеральный план развития Москвы до 2025 года. Согласно этому плану, в Москве должно быть построено порядка 100 миллионов киловольт. Жилых и нежилых помещений, что резко увеличит плотность населения и без того высокую, смотри раздел «Москва». Один из самых дорогих городов мира настоящего доклада усугубит транспортную проблему, ухудшит и без того непростую экологическую обстановку. Даже при нынешнем жилом фонде Москвы 200 миллионов киловольт. Столица — один из самых густонаселенных мегаполисов мира, и инфраструктура города не справляется с нынешней нагрузкой. После выборов в Мосгордуму. Наступление на город. После так называемых выборов в Мосгордуму 11 октября 2009 года, где партия коррумпированной бюрократии «Единая Россия» получила более 90% мест больше, чем в парламенте Кадыровской Чечни. Вполне себе туркменский результат. Лужков начал новое наступление на права и интересы москвичей. Выборы в Мосгордуму заслуживают отдельного анализа. Такого беспрецедентного масштаба фальсификаций и манипуляций страна еще не знала. Все независимые кандидаты по одномандатным округам были сняты с этих выборов, часто под откровенно смехотворными предлогами. Так, у кандидатов от движения «Солидарность» Ильи Яшина и Игоря Драндина были признаны недействительными соответственно 100% и даже 104% собранных ими. Подписи избирателей в поддержку своего выдвижения, а у одного из авторов этого доклада — Владимира Милова. Его собственная. Подпись, которую Милов имел право поставить в свою поддержку как житель округа, была признана недействительной. В пользу «Единой России» был задействован весь административный ресурс. Дворники и сотрудники ДАЗОВ охраняли агитационные материалы «Единой России» и срывали агитацию конкурентов. Лужковские городские и районные СМИ пресекали агитацию конкурентов партии власти. По оценкам независимых экспертов, в пользу единороссов было вброшено не менее 600 тысяч голосов, за счет чего явка на выборах 11 октября в Москве была завышена на 13%, а результаты «Единой России» — на 20%. Есть свидетельства того, как по городу возили каруселью для многократного голосования на разных участках гастарбайтеров из Средней Азии, называвших на участках пароль «Лужков» и получавших пачку чистых бюллетеней для голосования. Наряду с вбросом фальсифицированных бюллетеней в участковых или территориальных избирательных комиссиях производилась редакция участковых протоколов голоса, поданные за одни партии, переписывались в пользу «Единой России», ставшая основной формой фальсификации результатов выборов. По итогам этих выборов Лужков смог получить полный контроль над Мосгордумой. Быстро забыв о розовых предвыборных обещаниях, взялся за привычное дело — наступление на права и интересы москвичей. Начали приниматься решения о резком повышении тарифов на услуги ЖКХ и транспорт, отъеме денег у работающих пенсионеров, утверждение разрушающего наш город генплана, снижение пенсий для работающих пенсионеров. Сразу по окончании выборов в Мосгордуму было объявлено, что с 2010 года работающим пенсионерам в Москве не будет выплачиваться лужковская надбавка к пенсии примерно 2-3 тысячи рублей в месяц, а уже получившие ее работающие пенсионеры должны будут вернуть полученную надбавку. Пенсионеров, получавших надбавки к пенсии, по мнению лужковского правительства, незаконно. В столице насчитывается 200 тысяч. Хотя позже Лужков, испугавшись, пытался опровергнуть сообщение о прекращении выплат лужковских надбавок к пенсии. Уже в 2010 году было объявлено, что право на лужковскую надбавку получат только те работающие пенсионеры, которых наняло государство. Мэрия составила список профессий, представители которых имеют право на помощь города. Это сотрудники учреждений образования, здравоохранения, соцзащиты, культуры и спорта, ветеринарной службы, библиотек и архивов, центров занятости и ЗАГСов. 29 декабря 2009 года правительство Москвы выпустило постановление номер 1462, в котором составило перечень из 35 пунктов профессий для пенсионеров, которые, работая, все равно будут получать надбавку.
Остальным надбавку все-таки...
Заметьте, цена доплат работающим пенсионерам для московского бюджета — 600 миллионов рублей в год. В 5 раз меньше, чем Лужков выплатил дочерней компании ЗАО «Интека», принадлежащей его жене за установку скульптуры «Рабочий» и «Колхозница». Тарифы на жилищно-коммунальные услуги и транспорт. В судебном иске к Борису Немцову московское правительство умудрилось потребовать признать несоответствующей действительности фразу. «Стремительный рост тарифов в Москве мы связываем с крайней неэффективностью управления коммунальным хозяйством и высокой монополизацией и коррупцией в отрасли». Замоскворецкий районный суд, а позднее и Мосгорсуд отказались удовлетворить это абсурдное требование лужковского правительства. Однако дальше началось невообразимое. Уже на следующий день после вынесения первого судебного решения по своему иску, 1 декабря 2009 года, Лужков подписал постановление правительства Москвы номер 1294 об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2010 год, в соответствии с которым тарифы ЖКХ в Москве в 2010 году выросли в среднем на 26% в том ч. На услуги по водоснабжению и водоотведению, на 27,8%, на отопление на 24,5%, и плата за жилье и стоимость услуг газоснабжения на 20%. Кроме того, с 1 января 2010 года стоимость проезда в метро и наземном транспорте в Москве увеличилась на 18-20%. Это самое крупное повышение коммунальных тарифов в Москве за последние 5 лет. Учитывая, что федеральным правительством принято решение повысить с 1 января базовую часть пенсии на 31,5%. Прибавка к пенсии в 2010 году в Москве будет практически полностью съедена повышением коммунальных тарифов. Для такого повышения тарифов нет никаких оснований. Потребительская инфляция в России – в 2009 году затормозилась до рекордно низких 8,8%. В 2010 году она прогнозируется на таком же уровне. В промышленности цены растут медленно. В 2009 году цены в обрабатывающей промышленности выросли всего на 5,9% к декабрю 2008 года. На многие виды промышленной продукции, потребляемые коммунальными предприятиями, цены в 2009 году росли незначительно. На готовые металлические изделия на 4,1%, на машины и оборудование на 3,7%. Московские чиновники пытаются оправдаться решениями федеральных властей о повышении цен на газ для российских потребителей в 2010 году на 26%. Это плохо. Конечно, что федеральные власти залезают в карман гражданам ради удовлетворения аппетитов «Газпрома». Однако само по себе повышение цен на газ не должно привести к столь стремительному росту коммунальных тарифов в Москве. Например, в структуре затрат Мосэнерго, эксплуатирующего городские ТЭЦ, затраты на топливо составляют только половину от общего объема издержек в 2008 году, примерно 45 миллиардов рублей из около 90 миллиардов. То есть, если цены на газ повышаются на 26%, стоимость электричества – и тепла не должна вырасти больше, чем на 13%. А других коммунальных услуг еще меньше. Чем, например, можно объяснить повышение стоимости проезда на автобусе с 1 января 2010 года на 4 рубля с 20 до 24 рублей, если в 2009 году цены на дизельное топливо в России автобусы ездят на солярке? По данным Росстата, снизились на 12,1%, а в Москве солярка подешевела с 21,6 рубля. В литр в декабре 2008 года до 19,8 рубля в декабре 2009 года. Выборы закончились. В Москве возобновился тарифный беспредел. Принятие варварского генплана. Несмотря на тот очевидный ущерб, который наносит городу Лужковский генплан развития Москвы до 2025 года, подробнее об этом мы уже писали. Лояльная Лужкову новая Мосгордума одобрила его в первом чтении. А в 2010 году, по словам руководителя НИИПИ, генплана Москвы С. Ткаченко, ожидается его окончательное принятие. Таким образом, чиновникам будут развязаны руки для дальнейшего разрушения архитектурно-исторического облика города, вырубки лесов и строительства все новых торговых, деловых и развлекательных центров, мусоросжигательные заводы и вырубка лесов. Перед выборами в Мосгордуму власти Москвы не скупились на обещания о том, что мусоросжигательных заводов в Москве строиться не будет. Подробнее о строительстве МС мы писали в главе об экологии. Однако принятые вновь дисбранной Мосгордумой в конце декабря 2009 года поправки в генплан Москвы до 2025 года предусматривают отказ от строительства лишь двух МСЗ в Ясенево и Тушино, где были зафиксированы наиболее активные протесты граждан. По четырем другим мусоросжигательным заводам в Очаково, Чагино, Коровино и Зеленограде ситуация продолжает оставаться неясной. Постановление правительства Москвы от 22 апреля 2008 года номер 313, которым утверждена программа строительства в Москве 6 МСЗ, до сих пор не отменено. В конце октября 2009 года в интервью «Российской газете» глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды правительства Москвы Л. Бочин вновь агитировал за строительство мусоросжигательных заводов, уверяя, что без этого не обойтись. В этом интервью, кстати, Бочин обвинил доклад Бориса Немцова-Лужков. Итоги — в клевете, сказав, что Немцов санитарную рубку, которая проводится для того, чтобы лес дышал, называют уничтожением парков. Предоставим москвичам, живущим вблизи вырубаемых лесов, самим оценить степень цинизма главного эколога Москвы. Правда состоит в том, что после октябрьских выборов в Москве возобновилось наступление на городские леса. В частности, под угрозу вырубки попала особо охраняемая природная территория Битцевского лесопарка. Хотя еще в августе на публичных слушаниях по проекту генплана Москвы префект юго-западного округа столицы Челышев публично клялся, что в Битцевском лесу не будет сооружаться ничего, кроме пешеходных дорожек. Однако уже 2 декабря 2009 года в Ясенево власти организовали безобразную пародию на публичные слушания по строительству туннеля через Битцевский лесопарк, где пытались протащить решение об одобрении строительства, предполагающего уничтожение 856 деревьев и 2509 кустарников. Возмущенным гражданам на слушаниях дали понять, что их мнением особенно не интересуются. Поселки Речник и Сокол. В январе 2010 года московские власти начали снос жилых домов в поселке Речник в Крылатском. Телевизионные кадры показывали, как бульдозеры крушат домики жителей Речника, которые для части жителей поселка были единственным жильем. По утверждению московских властей, строительство домов в Речнике было незаконным. Когда людям выделяли земельные участки в Речнике, им разрешили заниматься садоводством, что не предусматривает возможности капитального строительства, только возведение щитовых домиков. Между тем, среди юристов есть и другие мнения, Например, что владельцы домов подпадают под недавно объявленную в России дачную амнистию. В любом случае, выкидывать людей на улицу в 20-градусный мороз, лишая их единственного жилья — это проявление грубейшего пренебрежения к людям, неуважения к частной собственности. Тем более, что соседние поселки аналогичным образом выросшие на базе садоводческих товариществ. Например, элитный и остров фантазий, где проживает ряд известных бизнесменов и министров российского правительства, Лужков трогать не собирается. На очереди. Новые сносы. Под угрозой поселок Сокол, расположенный недалеко от пересечения Ленинградского и Волоколамского шоссе. Это уникальный поселок, существующий с 1923 года, построенный известными архитекторами, не подчиняющийся городским властям. Здесь все решает местное самоуправление и являющийся единственным градостроительным памятником, полностью самостоятельно оплачивающим свой ремонт. Веведет. За 17 лет правления Юи Лужкова. Один. Москва стала одним из самых дорогих городов мира. Социальное расслоение между людьми достигло беспрецедентных размеров. Разрыв доходов между богатыми и бедными в Москве — 42 раза. Это рекорд не только для России, но и для мировых мегаполисов. 2. Коррупция в Москве перестала быть проблемой, а стала системой. Только за последние 10 лет Лужков подписал десятки постановлений, позволивших жене получить право на застройку 1300 гектаров московских земель. Именно эти решения мэра радикально повысили капитализацию бизнеса его жены и позволили ей попасть, начиная с 2004 года, в списки долларовых миллиардеров Forbes. Батурина стала единственной российской женщиной с состоянием свыше миллиарда долларов. Согласно статье 34 Семейного кодекса РФ имущества, нажитое одним из супругов является совместной собственностью. Таким образом, за годы работы Лужкова на посту мэра он, так же, как и его жена, стал долларовым миллиардером. 3. Москва стала одной из самых опасных для жизни столиц в мире. По уровню убийств Москва значительно превосходит Нью-Йорк и более в пятикратно — столицы государств Западной Европы. Из-за тяжелой и ухудшающейся экологической обстановки в Москве существенно трех раза выше уровень заболеваемости детей онкологическими болезнями, болезнями эндокринной системы, врожденными пороками взрослых граждан, болезнями органов дыхания, чем в среднем по стране. 4. Стоимость строительства дорог в Москве самая высокая в мире, данный факт не можем объяснить ничем, кроме запредельной коррупции и монополизации дорожного рынка. 1 километр МКАД – 100 долларов МЛОН, 1 километр третьего транспортного кольца. 117 долларов миллионов, однако рекорд принадлежит 4-километровому участку четвертого транспортного кольца. Там километр обойдется московскому бюджету в 537 долларов миллионов, это дороже строительства километра тоннеля под Ла-Маншем и километра Большого адронного коллайдера. При сложившейся при Лужкове дороговизне дорожного строительства проблема пробок не будет решена никогда. 5. В силу предельной коррупции и монополизации строительного рынка цены на жилье в Москве сложились заоблачные и продолжают оставаться таковыми, несмотря на кризис. Для приобретения жилья эконом-класса среднестатистическая московская семья должна копить более 30 лет. Для 80% москвичей покупка жилья нереальна в принципе. 6. При этом Москва входит в десятку регионов России с наибольшей долей высоко изношенного жилого фонда. Несмотря на крупные финансовые вливания в ЖКХ и постоянный рост тарифов, коммунальные сети в городе в отвратительном состоянии. За последние годы цены на услуги ЖКХ в Москве росли быстрее, чем в среднем по России. С 2001 года они росли более чем в 6 раз в России, в 5 раз. Выше среднероссийских и московские цены, и московская инфляция. 7. Действия московских властей привели к разрушению архитектурно-исторического облика Москвы, уничтожению около 700 исторических зданий. вместо которых город застроили уродливым и безвкусным новоделом. Миф о Лужкове, эффективном хозяйственнике, остался в прошлом. Убеждены, что с такими итогами работы мэр Москвы должен быть немедленно отправлен в отставку, а бурная бизнес-деятельность его жены и роль Лужкова в этой деятельности должны быть тщательно расследованы. Авторы доклада убеждены, что Лужков должен предстать перед судом. Москве нужны новые люди, энергичные, честные и профессиональные. Москва и москвичи достойны лучшего. Источники. 1. Росстат сборники «Социально-экономическое положение федеральных округов». 2009 года. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации, регионы России. Социально-экономические показатели. 2008 года. Другие материалы. 2. Федеральный закон о противодействии коррупции, номер 273 ФЗ от 25 декабря 2008 года. 3. Федеральный закон о государственной гражданской службе Российской Федерации, номер 79 от 7 июля 2004 года с изменениями на 18 июля 2009 года. 4. Семейный кодекс РФ, номер 223 от 29 декабря 1995 года. 5. Закон Г. Москвы номер 23 от 17,6. 2009 года о внесении изменений в закон города Москвы от 10 декабря 2008 года номер 65. О бюджете города Москвы на 2000. 9 год и плановый период 2010-2011 годов. 6. Газеты «Коммерсанты», «Ведомости», «Известия», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «The Daily Mail», «The Evening Standard», журналы «Forbes» и «Русский Newsweek», «Компания», «Foreign Policy» и другие информационные агентства, «РЭА Новости», «Интерфакс», «Reuters Разбалт». 7. Контрольно-счетная палата Москвы. Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Москвы в 2008 году, результатах контрольных мероприятий, вытекающих из них выводах, рекомендациях и предложениях. Отчет по проверке расходования бюджетных средств города Москвы, выделенных на строительство объектов, расположенных в подмостовом и прилегающем пространстве трассы Третьего транспортного кольца от 17 июля 2002 года по запросу депутата Декатаева. 8. The Economist Intelligence Unit. World Wide Cost F Living Survey в Livability Ranking. 9. UBS исследование Prices and Earnings 2009. 10. В.С. Жаромский, В.В. Сапцов, А. Юшевиков. Проблемы экономического неравенства населения Москвы и в экономике мегаполисов и регионов, номер 3. М. 2008. 11. Доклады Mercer Human Resource Consulting MHRSIC, World Wide Cost F Living и Mercer S Quality F Living Ranking. 12. Воспасибо. Реструктуризация строительного бизнеса. На примере компании Intec. 13. Доклад «Экологическая и медицинская оценка Москвы» ГВ-группа компаний «Экология». 14. А.Е. Лебедев. Лицемер. 2007. 15. Официальные серверы правительства Москвы и департаментов правительства Москвы. 16. Р. Шатилов. Обзор выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Российской Федерации за 2007 год. ВФГУП, НИИ «Атмосфера». 17. Бафёдоровка Михайлов. Хроника уничтожения старой Москвы 1990-2006. М. 2006. 18. Данные опросов общественного мнения фонда «Общественное мнение» Левада-центра ВЦИОМ. Об авторах. Борис Немцов. Один из ведущих российских демократических политиков, имеющий за плечами уникальный опыт государственного управления и публичной политики. В 1990-е – эффективный губернатор, в 1997-1998 годах. Первый вице-премьер российского правительства, министр топлива и энергетики. многие из предложенных им преобразований, призванных сделать Россию современным демократическим государством с эффективной экономикой. Были положены в основу программы социально-экономического развития страны 2000 года, реализация которой позже оказалась провалена президентом Путиным. В 1997 году Немцов отстоял «Газпром» в жесткой схватке с Вяхиревым и Березовским, не позволив приватизировать компанию за бесценок. В 2000-2003 годах Немцов возглавлял Демократическую партию и одноименную фракцию в Государственной Думе — Союз правых сил. В 2000-х, не попав в следующий состав Думы, ушел из активной политики. Однако в 2000-х вернулся в качестве одного из лидеров предвыборного списка партии СПС. Борис Немцов выступил категорически против роспуска СПС и вхождения партии в кремлевский проект «Правое дело», созданное им и его единомышленниками демократическое движение «Солидарность», единственная оппозиционная сила России, объединившая представителей демократических сил страны. Владимир Милов — представитель нового поколения российских демократических политиков. До 2008 года в политике не участвовал. В 1997-2002 годах работал в федеральных правительственных структурах, занимаясь важными энергетическими реформами. Владимир Милов, в частности, автор концепции реформы «Газпрома», которая предполагала создание конкуренции в российской газовой отрасли и остановку роста цен на газ для российских потребителей. Эта концепция была отвергнута Владимиром Путиным, который настоял на сохранении монополии «Газпрома» и повышении российских цен на газ до уровня европейских. В 2002 году заместитель министра энергетики России в правительстве М. Касьянова. Один из самых молодых замминистров в истории российского правительства Вавилов был назначен на эту должность в 29 лет. В конце 2002 года Владимир Милов ушел из российского правительства, сосредоточившись на экспертной работе. Он создал независимый экспертный институт энергетической политики, за несколько лет превратившийся в один из ведущих российских экономических исследовательских центров согласно рейтингам Центра Медиалогия в 2005-2006 годах. Институт был в десятке наиболее часто упоминаемых в СМИ независимых экономических экспертных центров в России. Вавилов получил широкую известность как публицист. Он ведет регулярные авторские колонки в ведущей российской деловой газете «Ведомости» и в крупнейшем интернет-СМИ страны «Газета. Ру». В 2008 году вместе с Борисом Немцовым опубликовал доклады «Путин. Итоги. И Путин, и Газпром». В декабре 2008 года вошел в руководство Объединенного демократического движения «Солидарность». Хотя Вавилов никогда не состоял в политических партиях и движениях до участия в «Солидарности», однако всегда был последовательным сторонником демократических ценностей и бескомпромиссным противником коррумпированной авторитарной российской власти. Объединенное демократическое движение «Солидарность» vu.rusolidarnost.aru. Телефон 8-764-77-55. «Солидарность» — это мы. Студенты, политики, профессора, художники, менеджеры, предприниматели, учителя, врачи, правозащитники, рабочие и служащие. Каждый, кто хочет дышать свободно. «Солидарность» — демократическое движение, находящееся в оппозиции к полицейскому коррумпированному режиму Путина. Нас достала власть продажных чиновников. Нам надоела ложь по ТВ и правовой беспредел. Мы объединились, чтобы начать борьбу за перемены. Наша цель — демократическая, свободная европейская Россия. В составе «Солидарности» — известные российские политики и правозащитники. Борис Немцов, Гарри Каспаров, Андрей Пиантковский, Владимир Буковский, Илья Эшин, Владимир Милов, Лев Пономарев, Наталья Фатеева, Иван Стариков, Максим Резник, Олег Козловский, Сергей Давидис, Ольга Курносова. Нечего ждать. Надо действовать. Если вы хотите присоединиться к «Солидарности», помогать движению или если вы просто хотите поближе познакомиться с солидарностью. Заполните анкету на нашем сайте www.resolidanos.aru или свяжитесь по телефону 864-77-55. Примечание. 1. World Wide Cost F Living Survey 2009 A City Ranking A http://www.mercer.com/custofliving.pr. Эта компания специализируется на оценке стоимости жизни для иностранцев в городах мира. 2. Самые дорогие города для жизни Гвербека рейтинг. 3. 50 самых дорогих городов мира для аренды офиса Агербека рейтинг. 4. Потребительские цены в декабре 2009 года Евростат. 5. http://www.economist.com/monst/display-story.kfom-вопрос-story-id=1 6. Самые комфортные для жизни города мира, ведущие финансовые центры мира, Гвербека рейтинг. 7. Рейтинг городов мира по размеру заработной платы, Эвербека рейтинг. 8. Социально-экономическое положение федеральных округов СБЦТЭ, Эростат, 2009. 9. Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации, Евростат, 2009, январь, декабрь. 10. В.С. Жаромский, В.В. Сапцов, А. Юшевиков. Проблемы экономического неравенства населения Москвы, об экономике мегаполисов и регионов. 2008. Номер 3. 11. Регионы России. Социально-экономические показатели СБСТ, Воростат. 12. О численности и оплате труда государственных, гражданских и муниципальных служащих на региональном уровне в январе, сентябре 2009 года, Воростат. 13. Рейтинг городов России по стоимости квартир, ГРБК рейтинг. 14. Эту фразу доклада Лужков хотел опровергнуть, однако за Москворецкий районный суд Москвы, а затем и Московский городской суд оставили его требования без удовлетворения. 15. Социологи сдали взятки «Э-коммерсант». 23 сентября 2008 года. Номер 171. 16. Этот тезис Лужков и правительство Москвы требовали опровергнуть в своем иске к Б. Немцову. Однако за Москворецкий районный суд и Московский городской суд отказали в удовлетворении мэру Москвы и его правительству. 17. Москвичи о своем мэре Элевада-центр. 10 декабря 2009 года ehp://www.lvd.aru/press/20091210020.html. 18. Результаты опроса, проведенного 16-19 октября 2009 года Левада-центр. 19. Москвичи о коррумпированности Юрия Лужкова в Левада-центр. 1 февраля 2010 года /www.lvd.press/20100201030.html. 20. Глава Динтека заработала больше мэра Москвы «Э-коммерсант». 8 июля 2009 года. 21hp://n.rn.aru/world/20080716/11410. 6107.html. 22hp://www.zislandon.co.uk/standard/article-235168111-details/resha. Процент 27s плюс richest плюс woman плюс spence плюс проценты 35 0m плюс он плюс london процент 27s плюс плюс biggest home/article.do. 23. При подготовке материала использованы данные публикаций. Моя Москва, Forbes. 2006, декабрь. В спасибо. Реструктуризация строительного бизнеса. На примере компании Динтека. 24. Монополия без названия «Э-компания». 4 октября 2004 года. 25. Сибур перехватил полипропилен у Интека, Эр-Коммерсант. 10 сентября 2009 года. 26. Интека обоснуется на московском НПЗ «Ведомости». 17 октября 2006 года. Номер 195-1722. 27. «Ведомости». Какова структура сделки? Президент группы компаний ИПК. Кирилл Писарев. Она простая. Куплен комбинат и вместе с ним оформленные площадки, на которых можно строить дома серии ДСК-3. Всего около 1 миллиона киловольт. М. Ведомости. А что это за площадки? Писарев. Самая крупная — на пересечении Окской улицы и Волжского бульвара и 500 тысяч квадратных метров, много муниципальных программ и точечной застройки. Ведомости. 22 июня 2005 года. 28. Русский Форбс. 2006 декабрь. 29. Ведомости. Со ссылкой на источник в компании. 13 октября 2005 года. Номер 192-1473. 30. Коммерсант. 19 июля 2007 года. 31. Эту фразу Батурина и ее компания ЗАО «Интека» требовали опровергнуть в арбитражном суде ГЭК Москвы. Требования были отклонены. 32. Из открытого письма президента ЗАО «Интека» ее Н. Батуриной в Государственную Думу о «Известия» 24 августа 2005 года. 33. Любопытно, что данное утверждение из доклада Немцова настойчиво требовали опровергнуть и Юю Лужков со своим правительством, и ее Батурина со своей компанией в судебных исках. За Москворецкий районный суд и Московский городской суд Лужкову и его правительству отказали. Батуриной и ее компании ЗАО «Антеко» отказал арбитражный суд ГЭ Москвы. 34. Эту фразу вышеупомянутые истцы также требовали опровергнуть, но суды им отказали. 35. Расчеты производились автором на основе оценок, содержащихся в независимой экспертизе счетной палаты РФП двоеточие слэш слэш ву.h.gf.aru слэш userfiles слэш bulletins слэш 09 дефис bulletin. Нижнее подчеркивание док нижнее подчеркивание files дефис фил дефис 1585.bdf. 36. Коммерсант. 11 марта 2009 года. Номер 42. 37. Коммерсант. 17 февраля 2009 года. Номер 28. 38 хитп, двоеточие слэш слэш ву точка интерфекс точка арю слэш риэлти слэш риэлтиинф точка эсп вопрос айди равно 85903. Амперсант сек равно 1460. 39. Этот фрагмент ее Батурина из ЗАО «Интека» пытались оспорить в арбитражном суде ГЭ Москвы. Суд отказал в опровержении данного фрагмента. Сорок. Закон Г. Москвы от 17 июня 2009 года, номер 23, о внесении изменений в закон города Москвы от 10 декабря 2008 года, номер 65, о бюджете города Москвы на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов. Сорок один. Кто помог Интека, Э-Ведомости? 17 декабря 2009 года. Номер 239. Фишка от Батуриной Г-Ведомости. 19 июня 2009 года. Номер 111. 42. Интека. Построил постамент для рабочего и колхозницы за $100 млон эсайт газеты «Ведомости». Эхп двоеточие слэш слэш ву точка водомостай точка Арю слэш риэлти слэш нус. Слэш 2009 слэш 12 слэш 02 слэш 897926. 2 декабря 2009 года. 43. На реконструкцию рабочего и колхозницы под флагом Интека город потратил 2,9 миллиарда рублей в газета. 1 декабря 2009 года. 44. В таком городе жить нельзя, Ф. Газета. 11,8. 2009. 45. По оценке заместителя начальника отдела транспорта НИИПИ генплана Москвы Михаила Крестмейера, ахтп://ву.rusenrealty.aru/nus/. 116179.ftmul. Сорок 6. Ведомости. 20 июля 2001 года. Сорок 7. Ведомости. 2 июня 2008 года. 48.ht/ru/moscow/200.8.1.1.1.8/1553. 710.32.html. Сорок 9. Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты Москвы в 2008 году, результатах контрольных мероприятий, вытекающих из них выводах, рекомендациях и предложениях ahtp://vu.ksp.mos.aru/. Отчет по проверке расходования бюджетных средств города Москвы, выделенных на строительство объектов, расположенных в Подмостовом и прилегающем пространстве трассы третьего транспортного кольца ВАТ-17.
7.2002.
По запросу депутата Докатаева ahp://ktf.mos/aru/nepr/25/stet/отчет_contr.htm. 50. 24 ноября 2009 года президент Домедведев провел заседание Госсовета, темой которого стала транспортная стратегия РФ. 51. Регионы России. Социально-экономические показатели. СБСТ. В раздел «Правонарушения. Число зарегистрированных убийств и покушений на убийство. Эваростат». 2008. 52. The List. Murder Capitals of the World a Foreign Policy. 2008 сентябрь. 53 хтп. /vu.youtube.com/watch-vopros-v2cd8z. 54 хтп. /vu.ive.aru/society/article/28580. 55 эхп. /vu.izvestie.aru/общество/article/312961/. 56 эхп. /vu.ive.aru/article/index/article/id/16927. 57. Р. Шатилов. Обзор выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Российской Федерации за 2007 год ВФГУП НИ и атмосфера. 58 хп. /rating.repk.rusharticle.shtml:2007/0/4/05/3. 1431144. 59. Департамент ЖКХ и благоустройства Г. Москвы хб. /vu.dght.aru/вопрос-инфоблагоустройства-Утритараи. 60. Экологическая и медицинская оценка Москвы F-группа компаний «Экология». ehtp://ecology.aru/index.fp:1ampersand=. Стетик ampersand page равно к нижнее подчеркивание med. 61. Департамент ЖКХ и благоустройства Г. Москвы хтб. /vu.dght.aru/вопрос-инфоблагоустройства-Утритараи. 62. Экологическая и медицинская оценка Москвы, данные по уровню детской заболеваемости в Москве F-группа компаний «Экология». echt://ecology.aru/index.fp:1ampersand=static ampersand page=nижнее_med. 63. Ведомости. 16 февраля 2009 года. Номер 27. 64. Власти Москвы не услышали просьбы горожан по озеленению центра столицы Эвереа Новости. 22 декабря 2009 года. 65. Б. Федоровка Михайлов. Хроника уничтожения старой Москвы. 1990-2006. М. 2006. 66. Г. Ревзин. Считайте меня классицистом коммерсанта власть. 22 августа 2005 года. Номер 33-67. Вынесено 10 сентября 2003 года. 68. Рустам Рахматуллин. Историческое лицо Москвы. Косметика или пластические операции. Бреновая газета. 28 октября 2009 года. Номер 120. 69. Похороны Москвы в большой город. 9,9. 2009. Номер 16. 70. Часовые родины «Ведомости». 26 октября 2009 года. Номер 202. 71. ВЦИОМ. Пресс-выпуск. 19 октября 2009 года. Номер 1342. 72. ЦДХ должен быть разрушен «Э-коммерсант». 5 декабря 2009 года. Номер 228. 73. Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России СБСТ в Росстат. 74. Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание населения в России СБСТ в Росстат. 75. Лужков и московское правительство требовали опровергнуть эту фразу. Им было отказано за Москворецким районным судом и Московским городским судом. 76. Низшая математика в газета. 16 октября 2009 года. Мониторинг электоральных предпочтений на выборах 2009 года в Московскую городскую думу Э. Левада-центр. 2009. 77. Двоеточие слэш слэш ву.ютуб.ком слэш воч вопрос веровно бдждмао дефис лупк. 78. Низшая математика газета. Ру. 16 октября 2009 года мониторинг электоральных предпочтений на выборах 2009 года в Московскую городскую думу Левада-центр. 2009. 79. Пенсионер. Отдыхай, Говроссийская газета. 6 ноября 2009 года многие работающие пенсионеры Москвы должны будут вернуть городскую надбавку «Вести Москва». 6 ноября 2009 года. 80. Цены производителей промышленных товаров в декабре 2009 года Евростат. 81. О динамике цен на бензин автомобильный и ресурсах нефтепродуктов в декабре 2009 года Евростат. 82. Интерфакс недвижимость. 22 декабря 2009 года echt.vu.interfax.aru/realty/realtyinf.esp=sec=146. 1 ampersand ID равно 116082. 83. Мосгордума утвердила дополнительные поправки к генплану Москвы Эворазбалт. 19 декабря 2009 года. 84. Элбочин. «Дышите глубже, Э» в «Российская газета». 26 октября 2009 года. 85. Публичные слушания по строительству линии метро через Битцевский лес закончились призывами к отставке. О. Главы управы района Э. Институт коллективного действия ahtp://vu.ict.aru/note/11852. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги в Telegram AI Audiobooks слитно. Ссылка в описании к этому видео. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей. Материал создан исключительно в образовательных и ознакомительных целях, без намерения получить коммерческую выгоду.